Слова, написанные святителем Игнатием Брянчаниновым полтора века тому назад. Звучат они совершенно актуально. Вот по мере чтения, я надеюсь, вы прочувствуете вот особенность того момента, который мы с вами переживаем, и как это все сильно и явно перекликается с тем, что святитель Игнатий переживал тогда, в свое время, полтора столетия тому назад. Удивительно вообще, какое сходство. Кажется, нас отделяет в такое огромное время совершенно другая обстановка, совершенно другая жизнь. Но ведь и в те времена, когда говорил эти слова святитель Игнатий, никто и не думал о том, что что-то может произойти в России. Россия процветала, врагов всех отбивали, отгоняли. Священство было столько, лиц священного сана в России, что на 200 человек, жителей, приходилось одно лицо священного сана. Представьте себе, как это хорошо. Сколько это было жителей в России и сколько было священства. Говорят, более 300 тысяч лиц священного сана. И при таком количестве пастырей, казалось бы, ничего не должно угрожать стаду. Если столько пастырей, если так тщательно и внимательно они следят за овцами стада Христова, обучают, наставляют, духовно лечат, исправляют, где нужно наказывают, то какие, казалось бы, могли быть проблемы? Что могло предвещать беду? Да практически ничего. И святитель Игнатий в одном из писем говорит, если бы тогдашним фарисеям во времена земной жизни Господа Иисуса Христа сказали, что стадо оставлено, овцы брошены и не ухожены, и никому не нужны, они бы что ответили? Он говорит, клевета, клевета, клевета. То есть это не так, они бы ни за что в это не поверили. При том, при всем, что народ был во тьме и смерти вечной, и падение нравов было уже невероятным, и Господу Иисусу Христу, Сыну Божьему, уже ничего не оставалось, как приходить в мир и приносить себя в жертву, потому что дальше уже было тянуть некуда. Нечто подобное святитель Игнатий видел и в середине 19 века, и он предсказывал эти бедствия и трагедии, которые ждут Россию. И, конечно, кто мог поверить тогда, в те времена, что нечто подобное может случиться? Это было невозможно принять. И поэтому к его словам относились критически, некоторые его презирали, некоторые высмеивали его, надсмехались над ним, клеветали на него. Вот эти его пророчества, они были основаны не на том, что он показывал себя прозорливцем и пророком, они были основаны на том, что он видел реальную обстановку. Он видел то состояние народа, которое, как он говорил, неминуемо должно привести к погибели. Неминуемо. Потому что народ брошенный, народ необученный, народ формально считающийся православным, а по жизни уже доходящий до уровня языческого, такой народ, если он попадет в руки какого-то злодея, то такой народ сделает много бед. Вот так примерно он говорил. Я завтра более точно это письмо буду цитировать, чтобы на основании вот этих слов еще более точно доказать, что действительно святитель Игнатий предвидел эту трагедию. Опять же он говорит, а почему так случилось-то? Почему народ-то оказался необученным? Почему народ-то оказался брошенным при таком числе лиц священного сана более 300 тысяч человек? А он говорит такие страшные слова. Соль обуяла. Вот та самая соль, которая должна нас с вами осолять, делать солеными для того, чтобы мы с вами не подвергались гниению, то есть сердца наши в духовном плане, чтобы они не загнивали страстями, не повреждались окончательно смертными грехами, чтобы не уходили в ереси и богохульство, вот должна работать эта соль. Если этой соли нет, то духовно мы загнием. Если надеяться на то, что мы с вами все, как стадо, самостоятельны и способны изучать веру, изучать покаяние и самим совершенствоваться, то это было бы наивно так думать, потому что ведь не случайно Господь в церкви своей пастырей поставил. И не случайно Господь апостолу Петру в его лице всем абсолютно своим последователям, он сказал: «Паси овцы мои», то есть «паси овец моих». Поэтому пастыри в стаде Христовом обязательно должны быть. Если их нет, то нет стада. Стадо разбредается, и волки его режут своими клыками. Если же пастыри есть, но они как наемники трудятся, и фактически они как бы и есть, и их нет, в случае каких-то бедствий, проблем и трудностей, они вдруг куда-то прячутся, как будто бы их вообще не существует. И это вот соль, которая должна осолять нас, нашу с вами гнилость, чтобы эта гниль не развивалась, а по возможности бы исцелялась, если эта соль обуяет, то, как говорит Господь, никуда она больше не годна. Она попадает на попрание ногами. Вот нечто подобное, что предсказал святитель Игнатий, ну именно это даже надо сказать, вот оно и случилось. Случилось буквально вскоре после того, как он это сказал, ну несколько десятков лет прошло всего. Вот и наша с вами задача сегодня достаточно непростая, попробовать посмотреть, вот то, что пишет святитель Игнатий тогда, 150 лет назад, отчасти не похоже ли оно на то, что мы сегодня с вами видим вот сейчас, в наши времена. То есть не является ли вот эта наша ситуация, в которой мы сейчас живем, как бы некоторым таким самообманом, в котором хочется успокоиться, сложить руки, быть довольным, мир стоит, по крайней мере последние полтора десятка лет прошли достаточно благополучно для России. Был явный рост, и все это признавали, и не только у нас, и за рубежом, и люди реально как-то это на себе все ощущали. Рост в плане экономическом, в плане доходов людей, немножко хотя бы на улучшение жизни. Вот. Но теперь вдруг обстановка меняется. И вот смена этой самой обстановки, она предлагает нам задуматься, что происходит. Нет ли тут каких-то духовных оснований, чтобы мы с вами, переведя ту ситуацию, как бы проведя параллель с тем, что говорил святитель Игнатий полтора столетия тому назад, и то, что мы наблюдаем сейчас. Не найдем ли мы что-то похожее, чтобы, пользуясь его теми заключениями, которые он сделал, исходя из той обстановки, в которой жил, чтобы мы здесь, посмотрев на себя, могли бы увидеть, что вот, не то же ли самое приближается у нас с вами, не так ли может случиться вскоре. Нам это необходимо знать для того, чтобы мы с вами не были расслабленными, потому что никто не знает, сколько у нас действительно остается времени для покаяния, никто не знает точно, когда лично наша кончина состоится или когда проблемы могут неожиданно начаться. И вообще, когда придет конец света. Поэтому вот мое предложение сегодня такое. Посмотреть нам с вами, почитать слова святителя Игнатия, найти сходство, провести параллель с сегодняшним днем и попробовать для себя сделать какие-то выводы. Как нам надо сейчас жить, нам, христианам, в такое вот время, как правильно себя вести, во что верить, как спасаться. Для того, чтобы использовать вот эти последние годы, которые Господь нам, ну последние, я опять условно говорю, неизвестно, сколько этих последних лет, использует все-таки их для спасения. Не ожидая какого-то завтрашнего дня, что завтра будет более благоприятная обстановка для нашей веры. Более благоприятная обстановка, может быть, мы думаем, будет для покаяния, для борьбы со страстями. Но вовсе нет. Вовсе нет. Если мы в мирное, спокойное время с вами не позаботимся о том, чтобы приготовить себя к терпению скорбей, то закон определен, верный в малом и во многом будет верен. Если вот в сегодняшнем малом мы окажемся неверны, мы не сможем с вами вести правильную духовную работу над собой, то когда придут более тяжелые времена, ее просто никак невозможно будет совершить. На ходу научиться покаянию уже будет нельзя. Потом уже нужно будет использовать то, что мы должны были накопить вот сейчас. Накопить, приобрести. Подобно тому, как и разбойник, распятый справа от Христа на кресте, он не просто так к покаянию пришел, как мы это разбирали на предыдущих лекциях, а это была все-таки глубокая духовная работа на том основании, которое было у него заложено. Так и у нас, в зависимости от того, что мы с вами заложим вот сейчас, вот так оно нам пригодится или послужит в те времена, в будущие времена, если у нас будут определенные трудности. К тому же еще добавлю, что трудности у нас с вами в жизни могут случиться вообще сегодня, в нашей личной жизни. У кого-то в семье, у кого-то со здоровьем, у кого-то на работе, у кого как. Поэтому мы с вами как христиане, если мы уповаем на Бога, то мы это упование должны иметь правильное. Не такое абсурдное и абстрактное, что «а, Господь поможет». Сейчас некоторые христиане говорят «а, да будь что будет». Вот так вот просто, как-то налегке, если им сказать, что вот вы в таком состоянии, как вы сейчас, вы не сможете не только в Царство Небесное войти, вы не сможете потерпеть и малого. Вот за грехи нам полагается терпеть скорби, которые нам даются, которые Господь попускает в этой жизни. Если мы их терпим сознательно, то покаяние у нас настоящее. Если же мы скорби не хотим терпеть, но при этом думаем, что мы христиане и каемся, то мы ошибаемся, это покаяние ложное. При таком ложном покаянии мы можем признать грехи, можем покаяться в них на исповеди, но почему-то не хотим терпеть последствия. А последствия – это те беды, скорби, болезни, неприятности, которые неминуемо должны быть у нас сами в жизни, для того, чтобы мы сами видели те болезни, которые очень активно вылезают при этих самых искушениях. А как бороться с страстями, если мы их не видим? А когда мы их видим? А когда они проявляются? А когда они проявляются? В момент искушений. Ну, то есть вот у Бога так все просто и премудро, что ничего там додумывать какой-то особой науки-то вроде бы и не надо. Вот надо научиться терпеть происходящее как крест и нести его. Нести его с благодарением к Богу, не отчаиваться, не роптать, не находить виновных. Приемлю достойное по делам моим. Если мы способны так сказать, ну мы христиане. Если мы не способны терпеть, а начинаем роптать, отчаиваться, и даже порой и жить уже не хочется некоторым. Вот так все плохо, все рухнуло, все пропало. Вот, ну тогда нет там веры. Вот нет глубины веры. Есть какая-то поверхность только. А глубина как была, так и осталась. Чуть что, она раз сразу показывается, а там вот змей многоголовый. Вот, поэтому давайте приступим к теме, попробуем ее разобрать. Нам нужно хранить догматическое и нравственное предание Церкви. Несмотря на то, что название достаточно сухое, и ничего вроде бы такого нам наперед не обещает, но давайте попробуем. Нам с вами нужно хранить и догматическое, и нравственное предание Церкви. Ни в коем случае от него не отступать. Вот такая тема лекции. Начнем мы с размышления святителя Игнатия при захождении солнца. Наверное, многие читали эту статью. Размышления при захождении солнца. Статья удивительная. Она краткая, очень простая и очень живописная. Святитель Игнатий, он и художник великолепный был. Он умел описать то, что он видел в природе так, и подвести под это все духовное основание, что это явление природы удивительно описывали те духовные события, о которых он хотел сказать. Ну давайте попробуем. Великолепное светило дня, совершив дневной путь, приблизилось к закату. Склонившись к самому морю, и как бы колеблясь над ним, оно пускает прощальные лучи на землю, готово погрузиться в море бесконечное. Вот наблюдение его. Солнце, закат и граница моря. И вот он там уже, солнце-то красное, оно светит не ярко, и оно пускает как бы последние лучи на землю, которые уже не так ярко светят и не так греют. Что он видит в этой картине? Закатывающееся солнце живо представляет собой состояние христианства наших времен. Вот давайте себе представим. Могли простить такие слова святителю Игнатию? Середина 19 века. Расцвет, все благополучно, все хорошо. Ничто не предвещает никакой беды. Огромное число храмов, огромное число крестов и колоколов, народу в храмах, огромное количество свечей сжигается, все благополучно. Все хорошо. Как бы некоторая даже успокоенность, уверенность в том, что мы тверды, мы крепки, никакой враг нас взять вообще не может. И посмотрите, что произошло буквально через несколько десятков лет. Как Россию буквально перевернули вверх дном. Что случилось? А вот он объясняет. Вот это солнце на закате, это христианство его времен. Нам потом, может быть, удастся сравнить вот те описания, которые он приводит к тому времени, и применить их к нашему времени, чтобы нас только камнями не закидали при этом, потому что это, если ему было непросто это писать и был определенный риск, то нам сейчас говорить об этом тоже определенный риск, потому что и сейчас есть некоторая такая успокоенность, мы же на подъеме, храмы строятся, купола золотятся, кресты водружаются, колокола звонят, народу вроде бы прибывает. О чем печалиться? Первое впечатление. Ну о чем горевать-то, о чем волноваться? Вроде бы все нормально. А святитель Игнатий говорит, солнце вот это отображает состояние христианства его времен. Светит тоже солнце правды Христос. Вот он уже переходит теперь на то, что нам более важно знать. Он испускает те же лучи, Христос, Господь. Но они уже не проливают того сияния и той теплоты, как во времена нам предшествующие. Странно. Господь солнце правды так же точно светит, а вдруг сияние не то и тепло не то. Отчего это он говорит? Теперь он уже сравнивает с солнцем. Это от того, что лучи не падают прямо на нас, но текут к нам лишь в косвенном скользящем направлении. Лучи солнца правды Христос, солнце правды Христа, Дух Святой. Итак, вот те самые лучи, которые испускает на нас Господь Иисус Христос, на Церковь Свою, на нас с вами, это есть Дух Святой. И если сравнить с солнцем, происходит какая-то странная картина. Значит, если у нас с вами солнце в зените стоит, то лучи прямо светят на нас и светят и греют. И мы получаем это благодатное тепло, которое и природу согревает, и растения плодоносит, и нам от этого хорошо. И свет, и тепло. Но вот когда солнце на закате, мы все с вами знаем, что оно уже не яркое, оно красное, на него уже просто можно глазами смотреть, оно уже не жжет так глаза. Святитель Игнатий говорит, лучи по касательной идут. Если еще кто-то знает геометрию или физику, что тут, я не знаю, скорее всего география, то вот когда солнце стоит в зените, то толщина атмосферного слоя, она, например, вот такая. И лучи пробивают эту атмосферу, атмосфера значительно гасит солнечный свет, а когда солнце на закате, и по касательной, вот нарисуйте дома такой прямоугольничек, и толщина атмосферы уже такая. В зените вот она такая, а на закате она вот такая. Вот в чем причина, почему мы солнце с вами видим красным. То есть атмосфера утолщается, и солнечные лучи уже доходят до нас вот совершенно в другом виде. При этом как-то святитель Игнатий сравнивает это с Духом Святым. Кто же виноват? Значит, солнце виновато в том, что оно не доводит до нас эти лучи. Солнце ведь то же самое, правда? Оно не изменилось. Вот оно как здесь было такое, так и там такое остается. Виновата вот эта атмосфера, толщина вот этой атмосферы и касательная, по которой идут лучи. Значит, если солнце, Господь Иисус Христос, а лучи, которые Он испускает на свою церковь, это Дух Святой, то по какой-то причине тот же самый Господь, тот же самый Дух Святой, те же самые лучи дает своей церкви, лучи благодати, а почему же они не достигают до нас так, как в древности они достигали до святых? И причина оказывается не в Духе Святом, не в Господе Иисусе Христе. Причина в нас. Вот та толщина атмосферы, которая в физике здесь объясняет все, это толщина той оболочки, которой мы закрываемся от Бога. Это оболочка наших грехов, смертных страстей, смертных грехов, страстей, нашего неведения, нашего незнания веры, а порой искажений веры и зловерия, в котором мы с вами бывает живем. Вот что мешает благодати дойти до нас. И самый интересный момент, давайте посмотрим. Это солнце уходит, что ли? Вот как в физике, помните, или в географии? Солнце уходит от нас. У нас такое впечатление, что мы же центр Вселенной. Мы вот живем здесь на Земле, и вот видим солнце. Оно вокруг нас крутится, нам кажется, да? И вот оно ушло на запад, и на закате скрылось. У нас такое впечатление, правда? Солнце скрылось, мы говорим. А в действительности что происходит, помните? Земля вращается. И вот мы, когда здесь под солнцем, то вот оно ярко, светло. А вот когда мы, вот солнце-то здесь светит, а когда мы вот отворачиваемся от солнца, вот оно на закате и получается. Это мы отвернулись от него, правда ведь? То есть солнце же, центр солнечной системы, солнце. И вот точно так же все в церкви. Точно так же все с благодатью Духа Святого. Не Бог отступает от нас. Не Дух Святой начинает по какой-то причине угасать или презирать нас, непонятно из-за чего. Это мы отворачиваемся. Это мы неведением, нерадением, нежеланием исправлять свою жизнь, нежеланием даже узнать вообще, в чем заключается наша христианская задача, какие мы должны знать основные понятия веры, о которых святитель Игнатий говорит, что знания веры должны быть хотя бы и простые, но все-таки точные. Нельзя иметь заблуждений в знании веры, потому что основные понятия веры, догматы, категорически искажать нельзя, Оказывается, это условие для того, чтобы благодать могла светить на нас. А дальше уже зависит от того, мы закрылись еще вот этой оболочкой или нет. Второе условие – это наше нравственное состояние. Если мы нравственное состояние имеем скверное, то благодать как бы не старательно светила, а слой-то вот этой атмосферы вон какой, еле-еле свет доходит. В то же время, если мы не знаем вообще учения церкви и догматы искажаем и имеем ереси, то при этом солнце-то вообще не видим. Оно там, у нас ночь вообще получается. У нас ночь, хотя церковь стоит, таинства совершаются, благодать та же самая. Благодать может измениться? Бог тот же самый во все времена, Христос, да? И в то же время мы с вами знаем опять такое, что Господь говорит, что и солнце заставляет светить на праведных и неправедных, и дождь посылает на добрых и злых, да? Ведь действительно всем одинаково дается. И благодать дается, она одинаково всем всегда во все времена. Сразу после искупительной жертвы Христа, после воскресения Христова, 50-й день, день сошествия Святого Духа, благодать пришла снова на землю, образовалась церковь, она та же самая благодать во все времена. И до самого конца будет, пока стоит церковь земная Христова на земле, если церковь не исказит учение догматического и не забудет вообще учение нравственное. Также точно благодать будет воздействовать на нас при нашей способности ее принять. И в то же время мы с вами знаем такие слова. А когда приду, найду ли веру на земле? Видите, как вот одновременно нам с вами предоставлено спасение. Нам с вами предоставлено солнце правды, Господь Иисус Христос, лучи благодати всегда, благодати Духа Святого на нас исходят в церковь, но мы становимся неспособны их принять. И два условия. Хранить догматы надо, догматы церкви, ни в коем случае их не искажать. И второе, хранить нравственное предание. То есть знать, как мы должны жить, в чем заключается покаяние, какие первые признаки правильного покаяния. И этому следовать, чтобы благодати дать доступ к нам, чтобы благодать могла нас исцелять. И вот святитель Игнатий объясняет, почему же так? Почему же лучи Духа Святого не доходят до нас? Это он о своих временах пишет. Ныне, когда умножились богатые науками, искусствами, всем вещественным, ныне о скуде преподобный. Псалтирия обращается. Святой Дух, презирая на сынов человеческих, ища достойного сосуда в этом сонме, именующих себя образованными, просвещенными, православными, произносит о них горестный приговор. Несть разумевай и несть взыскай и Бога. Все уклонились, вкупе все непотребны стали. Нет ни одного творящего благое, благо. Нет даже до единого, то есть ни одного не находит. Гроб отверг гордань их, языки своими льщаху, яд аспидов под устнами их. Их же уж так клятвы и горести полны суть. Скоро ноги их на пролитии крови, сокрушение, озлобление на путях их, и пути мирного не познаша. Несть страха Божия пред очима их. Послание к римлянам апостолу Павлу. И вот святитель Игнатий вот эти страшные слова применяет к состоянию христиан, современных ему. Вот слушать даже страшно. Откуда же такое? Ну, как такое вообще могло случиться при том благополучии внешним мнимом, которое всем казалось? И тем не менее, вот он пишет эти самые страшные слова. Видите, духовное нравственное состояние народа в тот момент вот такое. А почему он опять говорит, соль обуяла? Потому что та самая соль, которая должна была осолять вот этот самый народ нас с вами. Вот он говорит, причина, по которой Дух Божий чуждается нас. Идут страшные, страшнее волн всемирного потопа, истребившего весь род человеческий. Идут волны лжи и тьмы, окружают со всех сторон, готовы поглотить вселенную, истребляют веру во Христа, разрушают на земле его царство, подавляют его учение, повреждают нравы, притупляют, уничтожают совесть, устанавливают владычество всезлобного миродержца. Средство спасения нашего употребим, заповеданное Господом бегство. Где же тот блаженный ковчег, пишет святитель Игнатий, подобный ковчегу Ноя, праведному? Куда бы можно было убежать от волн, отсюда объемлющих? Где бы можно было найти надежное спасение? Ковчег Святая Церковь. Святитель Игнатий видя все проблемы и беды земной церкви, он тем не менее твердо говорит о том, что только в церкви возможно спасение. Понимая под церковью именно то учреждение, которое установил сам Господь Иисус Христос, которое по всему миру распространилось, где хранится твердо и догматическое предание церкви, основное учение церкви, догматы, никак не искажается, ни в коем случае этого нельзя делать, и хранится нравственное предание церкви, которое мы обязательно должны выполнять. Вот если в церкви это все есть, она ковчег, она спасительный ковчег. И туда нас приглашает святитель Игнатий. То есть мы с вами, по крайней мере, на месте. Мы с вами не заблудились, мы с вами не ушли в какие-нибудь расколы или в какие-нибудь секты. Мы здесь, в православной церкви. Кто пренебрежет этим ковчегом, возмнит по слепым гордости и самомнению переплыть страшные волны на утлой ладье собственного разума, кто пренебрежет смиренным повиновением истинной церкви, кто воссядет другие корабли, поврежденные лжеучением, проточенные прелестью лукавого змея, кто отвергнет руководство Святого Духа или только с хладностью и двоедушием будет руководствоваться священным и святым писанием, в котором одно мучение Духа, тот погибнет. И точно совершенно нам говорит Господь: создам церковь мою, и врата ада не одолеют ее. Вот ту самую церковь, которая будет хранить твердо догматы, причем мы с вами, наверное, помним, где догматы были установлены, как. Это рождение человеческое. Это люди сели и решили написать. Сегодня одни сели написали, завтра другие сели написали. Почему мы так с вами твердо верим, что догматы есть истина? Потому что это святые отцы вселенских соборов, и начиная с первого апостольского, было сказано: «Изволися Духу Святому и нам». Посмотрите, вот в этом выражении открывается для нас истина, что все, что принято на святых вселенских соборах, нам надо считать истиной. Это не откровение людей, это не выдумка людей, это откровение Святого Духа. И если вот так мы будем относиться к догматам, твердо их знать, никогда их не искажать, то это как раз та гарантия нам, что солнце правды будет светить на нас. Дальше зависит от нас. Уберем мы вот эту оболочку наших страстей и грехов, дадим возможность благодати действовать, будет спасение, будет изменяться наша жизнь. Даже если мы храним догматы, но при этом нравственное предание презираем, не изучаем его, не стараемся исполнять, а вот то, что мы сейчас называем вот это элементарное, простейшее учение аскетики, которое нам с вами всем абсолютно необходимо. И не только для того, чтобы вот конкретно стяжать благодать, как вот иногда нам в некоторых случаях кажется, что мы прямо сразу хотим стяжать благодать, а именно так, чтобы не препятствовать благодати и исцелять наши души. И вот практика показывает, что если люди правильно знают веру, искажений никаких не имеют, ведут правильную борьбу со своими страстями, с болезнями души, то благодать удивительным образом воссоздает души. И не только души возрождаются, но даже и тела у людей возрождаются, как доказательство того, что оздоровившаяся душа способна даже подкрепить и вот это наше немощное тело, которое порой уже кажется совсем разбито теми болезнями, которые мы сами себе наприобретали, настяжали, вместо того, чтобы Духа Святого стяжать, болезни и беды себе стяжали. Вот так у нас с вами бывает. Вот дальше говорит святитель Игнатий, дальше письмо 15-е, в разных изданиях оно, видимо, по-разному пронумеровано, но вот это 15-е письмо сейчас, наверное, оно в основе всего дальнейшего рассуждения будет лежать. Это очень-очень интересное вообще письмо, если вы его встретите, можно почитать его целиком, чрезвычайно полезное. Святитель Игнатий говорит, это письмо он адресует человеку, христианину, как тот себя называет, который обратился к святителю Игнатию с просьбой или с вопросом, а что, еретики, например, когда они тоже хорошие люди, они что, не спасутся, что ли? А что, раскольники? Или вообще люди неверующие, они что, не спасутся? И вот этому лицу он отвечает. Вот начало письма. Достойное горького рыдания зрелище. Христиане, не знающие, в чем состоит христианство. А это зрелище почти беспрестанно встречают ныне взоры. Редко они бывают утешены противоположным, точно утешительным зрелищем. Редко они могут в многочисленной толпе, именующих себя христианами, остановиться на христианине и именем, и самим делом. Вот опять страшная характеристика той обстановки, той ситуации, в которой живет святитель Игнатий. Опять это середина 19 века, ну как такое вообще могло быть? Он говорит, не видно христиан. А кому-то он дает совет, в каком же монастыре остановиться. И когда он сам нашел с большим трудом, искал место, где бы ему остановиться, в преклонных годах своих и в немощи уже, чтобы доработать свои труды и подготовить их к изданию, наверное, все знают, что он проехал много монастырей, сам лично проверял, где есть в тех монастырях духовность. Где есть монахи еще, которые занимаются внутренним деланием. И проехав множество монастырей, нигде не нашел. Нигде не нашел. Вот после этого он и сделал вывод, что беде неминуемо быть. Потому что если соль православия, монашество, вот до такой степени искажено уже, изуродовано, больше занимается внешним, делами хозяйственными, строительством, может быть, или даже исправным несением богослужений круглосуточным, но нет того внутреннего делания, к которому монахи прежде всего призваны, то а кто же будет других-то учить, вот нас, мирян? И преподобный Серафим Саровский, помните, как называл оскорбительно вообще монахов, которые не занимаются внутренней молитвой?
Черные головешки.
Да, головешки черные. Ну за то, что одежду носили черные, подрясники. Вот кажется оскорбительно, вообще очень даже обидно. Кажется, ну как так? А вот это суть. Это не обида, не оскорбление было. Он выражал суть. А ну какой монах без внутреннего делания? Суть монашества в том и есть, что монах полностью отдает себя Богу, и главное его занятие это внутренняя молитва. Если внутренней молитвы у монаха нет, ну он кем-то другим становится. Кем-то другим, но только не монахом. Может быть хорошим человеком, может быть христианином, может быть, ну христиане обычно в миру, вот мы с вами миряне живем, у нас с вами семья, заботы, работа, там огороды и так далее. Нам с вами очень трудно достичь вот того духовного состояния, к которому призваны монахи. Внутреннее делание, оно в определенных условиях только дается. Нам в миру его очень трудно достичь. Но поэтому, если кто-то в миру способен к этому стремиться и вообще желает стремиться, Господь никому не жалеет. Господь дает любому. Солнце правды светит на всех одинаково. И Господь нелицеприятен. Не смотрит, в пиджаках мы ходим или в подрясниках мы ходим. Он смотрит на состояние сердца. Есть у человека сокрушение духа, страх Божий имеется, нищету духа человек постепенно приобретает и удерживает ее, будет непрестанная память о Боге. А молитва внутренняя это что есть? Но это и есть непрестанная память о Боге, так ведь? Вот если элементарным каким-то таким простейшим пониманием вот это высказать, это непрестанная память о Боге. И мы с вами, миряне, мне кажется, обязаны просто этим заниматься. Почему? Потому что у монахов есть время специально для того, чтобы они молились. А у нас с вами это время есть? Почти нет. Тогда когда нам молиться? Как? А вот на ходу, да. Вот на ходу. Надо учиться на ходу, по ходу жизни, все время вспоминать о Боге. Тогда еще мне скажите, уж раз уклонились немножко, а как вообще так? Все время, каждый день и весь день вспоминать о Боге? Как?
Как совершил
вспоминать? Ну, надо, вот они же нам все рассказали. Они ничего от нас не скрывали. Их приучить вспомнить о смерти. Вот и все. О смерти приучить вспомнить. А мы говорим, это тяжело. Сразу тоска давить начинает, тягостно так внутри становится, да, еще увидим, кого-то хоронят, да как это все выглядит тяжело, ой. Вот если только у нас память смерти приживется, память смертная, то воспоминание о Боге само собой автоматически будет рождаться. Если я помню постоянно, что я должен буду умереть, а результат этой кончины, что дальше-то? Суд, да? А результат суда... Или ад, или рай. Если мы с вами православные христиане и хорошо с вами понимаем, что второй жизни не бывает, покаяния после смерти не бывает, так чтобы потом кто-нибудь в момент второго пришествия Христова одумался, раскаялся, упал бы на колени и вымолил бы у Бога себе прощение грехов, это наивные сказки, в которые приятно очень верить. Вот нам, грешникам, это очень приятно, когда нам об этом рассказывают, но это же обман. Если вселенские соборы определили, что тот, кто не верит в вечное воздаяние праведникам в виде блаженства, а грешникам в виде мучений вечно, тому, что сказали? Анафема. Нам когда будут читать это? Знаете, когда читают это? Торжество православия, первую неделю поста заканчивается. Если мы с вами церковно-славянский язык немножко улавливаем, то в храмах, хотя бы в каких-то, в епархии, может, в одном каком-то храме, но читают. Читают те, кстати, нам с вами известно. Если церковь в древние времена, рассудив о разных ересях, в том числе вот и об этой ереси, ереси Оригена, определила, что это самое бесчеловечное учение. Ну-ка, давайте скажите, это бесчеловечно или человечно? Обещать человеку, что потом, если он сейчас не успел, что потом у него еще есть возможность исправить все. Это человечно или бесчеловечно?
Бесчеловечно.
Вот видите, как в мнении разделились. Это даже приятно. Нам, грешникам, это приятно вообще. Мы говорим, у нас же суета, работа, нам некогда. Когда? Вот мы пытаемся, у нас ничего не получается. И мы готовы руки опустить, все бросить готовы. А от недели до недели. А потом вспомним, что ой, 3 недели прошло, наверное, надо к причастию готовиться уже. Ну, если кто еще это помнит вообще-то. Ну, посуетились, пособирались, грехи повспоминали, с потолка написали хотя бы сколько-то, что помним. Большую часть уже не помним. И пошли вот так, как бы отправили череду свою. Но в конечном итоге, ведь это же не покаяние уже. Вот когда мы вот так вот мы живем по-христиански, это уже как-то не по-христиански. И вот таким нам лентяем, когда начнем бороться со страстями и видим, что это совершенно невозможно, оказывается, вместо того, чтобы сокрушиться духом, вместо того, чтобы обнищать вот от этой своей гордости и прелести, что я, вот все время я, ну какой я, вот свои страсти победить не могу. Вот элементарного не могу, если сделать сам с собой. Это же мое личное. Это же не что-то надо идти в вагон разгружать или гору там сравнять с землей, болото засыпать. Вот непонятно даже, почему я не могу-то. А потому что я себя люблю. Я не могу себе в мелочах отказать. Вот последнюю неделю идет перед постом. Вот прихожане рассказывают, как они готовятся к посту. Я, наверное, сейчас правду про кого-нибудь расскажу. Вот. Говорят, вот. Позже впереди, говорит, вот купил зефир, вот люблю, говорит, зефир. Вот, купил себе на беду этот зефир, говорит. Вот. Ну, и смотреть на него не могу теперь. Вот, прохожу, говорит, мимо. И меня как-то ноги сами на кухню заводят. И рука, говорит, как сама, я, говорит, с закрытыми глазами даже нахожу, где зефир лежит. И потом, когда я его только первый раз вкушаю, так становится приятно на языке, но человек любит, если. Кто что любит, кто зефир, кто халву, там, ну, у каждого свои вот эти испорченности. Когда на языке становится приятно от этого зефира, дальше что человек делает? Вот можете догадаться или нет?
Пищу берет.
А?
Пищу берет. Наслаждается.
Еще, вот еще, только не берет, он уже это еще ест. Он еще себе дополняет приятность. Вот эта приятность, которую он дозволил себе, она уже не устоит одна. Она будет требовать второй приятности, третьей приятности. Потом человек идет, садится в кресло, и тут под рукой как раз оказывается пульт. Он его опять не глядя нажимает, и там как раз тот канал, который ему нужен. Ну то есть, это просто, вот я не знаю, в комедии, наверное, вот так вот можно показывать, но это реальная наша жизнь. Это мы так готовимся с вами к посту. Мы не можем наесться, отъесться, но нам очень трудно отказать себе в приятности, потому что мы знаем, что ух, теперь на 7 недель, вот, например, это же зефир, вот не поесть будет. А потом весь пост, говорят, мучают, только глаза закрыл, и уже зефир перед глазами. Вот для чего так себя было наказывать, правда? А вот мы такие немощные. И вот нам таким, вдруг кто-то скажет, что ну ты не горюй, человек. Вот если ты здесь, ну не успел с этим зефиром расстаться, с этим несчастным, не доел его, а там еще доешь потом. Ну как бы потом еще поправишься. Там уже и зефира не будет, и сладости, и приятности, и телевизора не будет. Там подумаешь обо всем. Там вот там. Подумаешь, покаешься, сокрушишься. И когда Господь придет на второе свое пришествие, там-то ты уж точно на колени упадешь перед Христом, раскаешься, и Господь тебя там простит. Вот. Вот такая вот тема для нас очень приятна. Мы этого как грешники все бы хотели. Нам приятно то, что приятно нашим страстям. А страсти наши в основном это самолюбие, от него все рождается остальное. Итак, если вот мы это самолюбие привыкли здесь ублажать, нам надо, чтобы и там его чем-то обязательно ублажить, чтобы там нам был шанс еще раз. Вот здесь не успел, здесь не хотел, здесь себя любил, а там бы я вот еще сделал. Там же уже больше ничего этого не надо, его нет, там я отрекусь. И там я как раз вот покаюсь и буду спасен. Вот теория, вот учение.
Да, так объясняют, что...
Ну вот, вот церковь признала вот это самым человеконенавистным учением. Ложью, самый человеконенавистный. А в чем причина? Она же нам так приятна. Ненависть здесь заключается в том к людям, что это обман. Жуткий, жестокий обман. Когда мы, грешники, получаем ложную надежду на то, что мы потом можем еще что-то изменить. И вот эта, кажется, человеколюбивая такая теория, она в самом деле признана отцами самой человеконенавистнической истории. Вот трагедия. И мы с вами будем принимать то, что приятно нашим страстям. Вот здесь вот мы с вами легко можем уклониться в ереси, легко можем предать догматы, и ночь у нас наступит. Мы отвернемся от солнца, не оно уйдет, а мы отвернемся от него вообще. Будет ночь. И там дальше что бы мы ни делали? Добрые дела, какие-то попытки исполнения заповедей, может быть, ограничивали себя в пище, в посте, во сне, там, может быть, даже правила исполняли и в храм ходили, а солнца уже не будет для нас. И ощутить мы этого не можем. Самое странное это в чем заключается? Если бы мы знали, как это солнце греет и исцеляет душу, вот такой человек, когда потеряет этот источник исцеления, он заметит? Да. Такой заметит, когда он знает, что это такое. А когда мы с вами пришли вот такими вот, как бы бесчувственными, оболваненными в некотором смысле, миром поглощенными, во грехах и страстях, мы не испытывали действия благодати. Мы ее не понимаем, что это такое. И когда мы ее лишились вообще, мы тоже не заметили. Как отцы и говорили, для мертвого нет разницы. Вот человек мертвый телом, нет разницы. В одежде он, без одежды. Дали ему пищу, цветы положили, денег насыпали, он же не реагирует. Вот так и мы с вами. Если мы душою мертвы, то если благодать от нас вообще отступит за наши ереси, то мы ничего не заметим. Была ночь, стала ночь, и осталась ночь. И только тот может заметить, кто имел дар благодати, кто имел в себе жизнь, и эта жизнь за какие-то грубейшие отступления от человека отступит. Человек отступит, собственно говоря, от жизни, отвернется от жизни, от солнца. Вот тогда такой заметит, потому что был день, а настанет ночь. Было тепло, стало холодно, была жизнь, а будет смерть. А мы с вами отличить не можем. И поэтому все, что нам предлагается, мы проглатываем, мы принимаем, оценку точную дать не можем, опыта нет, знаний нет. Почему мы не видим жизнь или смерть? Потому что вот нет у нас того, что нам нужно, это нравственное учение церкви. Мы его не знаем, не понимаем и не исполняем его. То есть это та самая борьба со страстями, та самая аскетика. Вот здесь мы не можем на этом фоне ожить, в результате обнаружить какие-то отклонения в догматическом плане ереси, мы тоже не можем. Святитель Игнатий говорит, что ложь отличает от истины, что в человеке? Что в нас может отличить ложь от истины? Какой орган наш?
Совесть.
Сердце. Сердце. Вот сердце это тот источник чувств или центр, где рождаются чувства. И самые главные духовные чувства это те, которые различают ложь от истины. Но достичь этого может кто? Кто сердце очистил. Так? Потому что если там страсти живут, нам сердце будет правду говорить. Оттуда будет лгать сатана. Оттуда из нашего сердца будет лгать сатана. На фоне тех страстей, в которых мы пребываем. На фоне той лжи и прелести, на том основании, в котором мы сами живем. Это вот эти наши страсти, это и есть источник лжи. К сожалению, мы ему доверяем. Вот мы как реагируем? Вот это мне нравится, вот это не нравится. Учение о вечности мук грешников мне не нравится. Мое сердце его не принимает. Говорит, я не согласен. Я не согласен, мы говорим. Это не человеколюбиво. Это не может так Бог. Бог есть любовь, так? Так как же он тогда навеки-то осудит? И вот, вот наш ум вот так вот упирается вот в эту самую стену нашей лжеправедности, да? И мы с вами не можем дальше продвинуться. А оказывается, надо просто поверить тому, чему всегда учила церковь. Выход-то другой, оказывается. Не своим умом пробивать вот эту тайну Бога, потому что Бога постичь нашим умом просто невозможно. Как мы можем оценить, что Богу угодно, что не угодно? Только если сам Он скажет нам, правда? Вот единственный критерий. А нам самим решить за Бога, что Ему нравится, что не нравится, что Он любит, что не любит, или как Он судит, или будет вечная мука, или не будет. Мы сами не можем это решить за Бога, только если сам Бог скажет нам об этом. А когда Он скажет, ты где? В Евангелии? Нет, в Евангелии раньше намного, не на суде. На суде он нам уже приговор даст. А вот здесь на земле, чтобы мы сами понимали, для чего мы живем, как мы живем, мы сами должны руководствоваться Священным Писанием, творениями святых отцов, решениями Вселенских соборов. Вот там есть истина. И если мы этим руководствуемся, там нам все сказано. И как бы наш ум с вами не противился, как бы мы не ерепенились вот этой ужасной правде, так ее прямо назовем, ужасной правде, что муки вечны, и оттуда выхода уже нет, это надо принимать. Вот просто-напросто принимать. В этом наше с вами смирение. Перед Богом, перед церковью, перед Вселенскими соборами. Если мы сами с этим не согласны, у нас нет смирения. Вот эта самость, гордость помрачает наш ум. Мы уходим из послушания церкви и становимся противниками церкви, значит, противниками Христа, Бога. И вот эта вот трагедия, вот она нас всех с вами касается, мы не глубоко думаем об этом, мы думаем долго еще впереди. Жизнь-то, в общем-то, хорошая, и переживать об этом вроде бы не стоит. И вот смотрите, вот этот человек, который обращается к святителю Игнатию, он вот так вот пишет, святитель Игнатий ему отвечает: «Вопрос, предложенный вами, теперь предлагается сряду». Ну, то есть, это часто, говорит, он уже слышно. В середине 19 века уже спорили многие. Интеллигенция, образованная, Западом развращенная, уже это все умели делать. И святитель Игнатий уже говорит, я не раз уже с этим сталкивался. Вот вопрос. От чего не спастись, пишете вы, язычникам, магометанам и так называемым еретикам? Вот человек, христианин, пишет святитель Игнатий. Вот вы мне, говорит, скажите, да? Между же ними есть праведные люди, предобрые люди, хорошие люди. И действительно мы это видим. Они бывают даже лучше нас. Прилично нас ведут, меньше нас пьют, меньше нас там хулиганят, воруют и так далее. Бывает, лучше нас выглядит. Погубить этих добрейших людей было бы противно милосердию Божию. Да, это противно даже здравому разуму человеческому. А еретики, те же христиане, считать себя спасенными, видите как, нам уже на совесть дают, вы что, говорят, самые лучшие, что ли? Это, говорят, не гордость, если вы считаете православное, что вы одни можете спастись, а другие не спасутся. Ну и что такое ересь? Спорят. Что такого ересь? Так он хороший человек. Если считаешь, что он еретик и не спасется, ты гордый, говорят. Ты гордый, ты себе приписываешь спасение, а других лишил спасения. Говорят, осудил. Судить, говорят, грех. Видите, какая интересная сейчас вот такая вот тема подводится, такая, что вроде стыдно даже делается. Потому что как, так соглашаться с учением церкви или уж отказаться, что ли? Вот отказаться никак нельзя. Как бы нас не уговаривали, как бы не обманывали. Считать себя спасенным, а членов прочих верований погибшими, это и безумно, и крайне гордо. Вот пишет человек святителю Игнатию. Вот он ему отвечает. Странно ваше суждение о здравом разуме. Можно назвать наш разум здравым? Как его называет святитель Игнатий, помните?
Помраченный
или лжеименный, да. Лжеименный разум. Это после грехопадения, после первородного греха, и сердце развратилось у человека, и ум помрачился. В первородном грехе семя всех страстей, говорит святитель Игнатий, вот они и исказили все в нас. Изуродовали нас. Странно ваше суждение о здравом разуме. С чего, по какому праву вы находите, признаете его в себе? Если вы христианин, то должны иметь об этом предмете понятие христианское, а не другое какое, самовольное или схваченное неизвестно где. Евангелие научает нас, что падением мы стяжали лжеименный разум, что разум падшего естества нашего, какого бы он ни был достоинства природного, как бы ни был изощрен ученостью мира, сохраняет достоинство, доставленное ему падением, пребывает лжеименным разумом. Нужно отвергнуть его, предаться водительству веры, при этом водительстве в своем время, после значительных подвигов в благочестии, Бог дарует верному рабу своему разум истины или разум духовный. Этот разум можно и должно признать здравым разумом. Вот только когда. Когда сердце очистится от страстей и начнет различать добро и зло, вот этим внутренним чувством, чего мы вообще никак не умеем делать. Мы умом хотя бы должны знать точное и правильное понятие веры и хотя бы этим руководствоваться, помня о том, что сердце всегда лжет, что доверять ему нельзя. Ни в вопросах веры, ни в вопросах жизни, ни в вопросах взаимоотношений с другими людьми. Нужно руководствоваться евангельскими заповедями. Вот там истина. Если мы умом их приняли и помним хотя бы, то мы будем знать. Вот возникает в сердце раздражение или возмущение против какого-то человека, который делает мне неприятное. Я что при этом должен? Вспоминать заповедь евангельскую, да? И сердце, когда желает раздражением ответить злом на зло, я же не должен позволять себе это делать, да? Я должен постараться погасить себе вот это возмущение гневное, запретить себе это делать. Но умом я должен знать заповедь, правда? Какие заповеди? Вспомним что-нибудь на эту тему? Благословляйте проклинающих вас. Делайте добро ненавидящим вас. А третье-то как? И молитесь за тех, кто вас обижает и гонит. Вот какие чудесные слова. Как их выполнить, эти слова? Ну, надо, чтобы кто-то гнал, чтобы кто-то клеветал, чтобы кто-то поливал и оскорблял. Другого варианта нет. На мужа может жена наезжать. На работе кто-то может наезжать. Соседи могут оскорбить в трамвае или там в электричке кто-то может наступить на ногу и обидеть. Элементарные, простейшие примеры, но на них же надо учиться, правда ведь? В ответ хочется сразу сказать. Хочется сказать. А надо прикусить язык. Надо благословить еще человека. Я уж не умею благословлять, но хотя бы рот надо закрыть изо всех сил. Как хочется. Ну, сказать, ну, нельзя. Господи, прости меня грешного. Так хочу сказать сейчас. Прости меня грешного, Господи. Скорее начинать молиться, а Господь тут же, если видит, что человек не хочет грешить, и искренне просит Бога о помощи, немедленно божественная благодать приступает к такому человеку и ослабляет действие этой заразы. Господь в долгу не остается никогда. Он вот то, что Он сказал в евангельских заповедях, Он делает обязательно. Лишь бы мы верили в них и свою часть делали бы. Не заботьтесь о дне завтрашнем, говорит Господь. Давлеет вам злоба нынешнего дня. А мы с вами печалимся о завтрашнем дне, правда ведь? Скорбим, печалимся, вот как то, как это, как дальше. А если мы вдруг скажем себе, Господи, ну ты же сказал мне, хватит мне злобы нынешнего дня. Он сказал о завтрашнем, завтрашняя будет забота. Я что могу планировать на завтра, если я даже не знаю, я проснусь завтра или нет? Господи, в руки Твои святые отдаю себя, ближних своих, дело вот это мое. Спокойнее будет на душе? Если у человека хоть махонькая вера есть, спокойнее будет. Потому что каждый человек знает, что то, что Бог благословит, оно, что с ним бывает, с этим делом? Оно исполнится обязательно. А если Господь чего-то не попустит, это может случиться в мире? Никак не может. Потому что Бог управляет миром. Если какое-то зло запланировало, ну люди злые, запланировали причинить нам какое-то зло, может быть даже страшное вообще зло, а мы даже о нем не знаем. Мы как должны жить при этом? Только бояться ходить, все оглядываться, из-за какого угла нападут, где ударят и по какому месту, пистолет купить и всегда быть наготове. Вот церковь нас учит по-другому, Господь говорит по-другому, чтобы мы уповали на Бога. Чтобы мы не спешили вот так вот какую-то оборону строить и колпак, и во всех людях видеть врагов. Вот не в этом же вера наша. А с миром принимать все происходящее. Если что-то Бог попустит, оно неминуемо случится. Неминуемо, как бы человек ни пытался из этого выкрутиться или уйти. Но если чего-то Господь не попустит, никто, никакие злодеи это никогда не сделают. Никогда сатана не может ничего сделать, если Господь ему запретит. Вот. Вот какая наша вера простая, как удобно жить. Если что-то случилось с нами в жизни, значит опять как скажем? Ну так судил Бог. Значит так надо было. Кому надо было? Богу? Мне для моего спасения, да? А как себя успокоить, если очень больно и неприятно при этом? Надо оглянуться на прошлую жизнь. Вспомнить свои грехи, хотя бы некоторые, что мы вытворяли там в прошлой жизни. Осудить себя сразу за те грехи и сказать себе, ты... Как ты не в аду-то еще до сих пор? Здесь по земле еще ходишь, дышишь, благами пользуешься. Церковь для тебя еще есть, спасаться можешь. В аду бы давно уже кипел, как вот тот, уже их нет на земле. Вспоминать вот так вот, ой, сколько уже знакомых нет, сверстников. И тех, кто моложе уже, многих похоронили. А я еще хожу. И вот тут уже рождается определенное упование на Бога. Если же Господь чего-то попустит, значит оно нужно мне было для спасения, если я хочу спасаться. Видите, вот если так приучаться помнить о Боге каждый день, то тогда очень удобно будет жить. Очень легко будет жить. Тогда постепенно рождается в человеке память о Боге. О смерти помним, о суде Боге помним, об аде не забываем, грехи свои постоянно себе напоминаем. И тогда о Боге вспоминать очень удобно. Господи помилуй, Господи помилуй. Вот секунда, любая секунда свободная есть у человека, а человек уже вздохнет. Господи помилуй, как жил, что делал. Просто все, правда ведь? Только я забылся, о старом своем не помню, грехи свои забыл, про смерть вообще уже забыл, как будто бы я вечен на земле, суда нет, ада нет. А как я о Боге вспомню при этом? Грешники, мы знаете, как придумали вспоминать о Боге? Когда нам что-то надо, мы тогда вспоминаем, да? Видите, вот до какой степени мы умеем извернуть веру. Вот не так, когда нам надо бы каяться во грехах и все время бы призывать Господа, милость Божию, в покаянии. Так именно, как Господь и приходит нам, в покаянии приближается к нам. Так мы с вами по-другому придумали. Мы говорим, мы о Боге вспоминаем. Когда? А вот чтобы на электричку не опоздать. А вот чтобы в этом помог, а в том помог. А вот чтобы вот сейчас без очереди где-нибудь пролезть. И вот у нас начинается вот совершенно подмена. Подмена нравственного вот этого предания церкви на что-то новенькое такое. Что нам предлагается совершенно в другой обертке. Нам сразу говорится, вот Бог есть любовь, и ты его люби тоже. И все, что не попросишь, все тебе будет. Вот примерно так. И в результате вера наша, основанием которой является покаяние, она превращается в какую-то другую уже, какую-то новую практику. Какое-то новое предание вот такое появляется интересное, где все хорошо, все благополучно. А святитель Игнатий говорит, в объятия любви Божьей Церковь Православная никогда своих чад не вводила сразу. Странные слова, правда ведь? В объятия любви Божьей сразу Церковь Православная никогда своих чад не вводила. А почему? А потому что надо начинать с другого, оказывается. С другого, вот с покаяния начинать. Потому что как воспринять любовь Божью своим греховным состоянием? Как? Только как вседозволенность. Только то, что я здесь на земле, что бы ни делал, все простится. Каюсь, не каюсь, меняюсь, не меняюсь, все должно проститься. Здесь не успел исправиться, там проститься. Любовь же. Видите, как удобно. Как удобно сатане сейчас по нашему самолюбию подделать под нас веру. Не мы должны под веру подстраиваться, да? Вот как это всегда было раньше. Мы должны подстроиться под понятие веры, под жизнь христианскую. А нам предлагается наоборот, веру под нас подстроить. Удобно ведь? Ну не исправляйтесь, ну ничего. Ну не смогли, ну да ладно, Господь простит. А при этом покаяние-то же в нас не рождается. И вот самое страшное то, что вот при этом все простительстве, вот так назовем, все простительства, даже детей так воспитывать нельзя. Когда им все-все-все дозволяется и все-все-все прощается. И тогда уже мы забываем, что Господь есть судья праведный. Тогда и смерти нечего бояться. Если Господь только любовь, а не праведный судья тоже, ну, тогда Он должен всех помиловать, да. И вот такая вот теория, она расслабляет нас. Она самая человеконенавистническая теория, как сказали отцы. Потому что она расслабляет. Как сказал святитель Иоанн Златоуст, это развязывает руки кому? Нам, грешникам. Вот когда мы ничего не боимся, ни смерти, ни суда Божьего, ни ада, ни праведного судьи, у нас руки развязаны. Мы грешить больше не боимся. Видите как? Вот так святитель Иоанн Златоуст определил. А когда у нас есть вот эта узда, вот эта связка, которая спутывает наши руки и ноги, которые стремятся на грех, и руки, и глаза, и уши, и все органы чувств, вот тогда мы иногда боимся грешить. Потому что мы помним, что за это придется давать отчет, а можно угодить в ад. А в аду вечная мука. И это, оказывается, очень хорошо на нас действует. Вот такие вот мы интересные. Видите как? Вот этим нас можно еще достать как-то. А если нам сказать, что и там будет все хорошо, и муки не вечны, ничем нас не свяжешь больше. Просто ничем. Стать сразу просто хорошими людьми и сынами Отцу Небесному, это высшее состояние христианское. Состояние любви к Богу, это высшее. А вспомним, как Авва Дорофей учит о страхе Божьем. Первый страх Божий, это какой? Рабский, когда человек боится. Боится Бога, наказаний Божьих боится. Смерти, суда, вечных мук, ада. Если этот человек не прошел, этого человек не воспринял и не понял, как он зайдет на вторую ступень. Вторая ступень – это страх Божий какой? Наемнический, когда человек зарабатывает себе спасение. Вот нам сразу предлагается или спасение зарабатывать сразу, не пройдя вот этой первой ступени. Ну, скакать в церкви никогда невозможно. Так не бывало и не будет никогда, чтобы перескочить какие-то ступени и сразу идти в совершенство. Так нам предлагается даже третью ступень. А третья-то какая? Сыновство, любовь к Богу. Вот попробуй заскочить, человек. И сразу сыном стань. Ни рабом не побыл, ни наемником не побыл. А притча-то о блудном сыне как нам говорит? Вот пошел, вот промотал, вот всего лишился, а потом очнулся. И как пришел к отцу? Просился кем? Да хоть наемником, говорит, меня возьми, да? Хотя бы наемником возьми, я сыном твоим больше быть не достоин. Ну вот, если слово евангельское нас учит так, если мы все понимаем, что мы в отношении себя и воры, и убийцы, и злодеи, подобно тому, который распят был справа на кресте, то вот так надо приходить к Отцу Небесному, хотя бы наемником взять, вообще еще лучше рабом, да, рабом, чтобы потрудиться искренне, в покаянии. Поэтому вот этот самый здравый разум обретается тем, как отцы сказали, дай кровь и прими дух. Страшные слова ведь, да? Страшные слова. Вот ту кровь, которая есть кровяное состояние наше, плотское состояние, состояние грехов, состояние страстей, плоть и кровь Царство Божие не наследует. Помните эти слова? Рожденный от духа, дух есть, рожденный от плоти, плоть есть. Плоть и кровь Царство Божие не наследует. Если мы с вами в состоянии плотском и кровяном остаемся, хотя и крещены, то Царство Божие нам все равно не наследует. А вот дать эту кровь надо. И другой вариант объяснения – это пролить кровь. Слезы, пот и кровь проливаются в борьбе со страстями. Вот тогда принимается дух. Если там страсти в сердце, то дух туда не может прийти. Вот эта оболочка грехов и страстей не дает солнцу пробиться туда. Хотя, может, и догматы храним. Ну, давайте еще почитаем, что ему отвечает святитель Игнатий. Сейчас мы с вами проговорили. Что же нам говорит ваш здравый разум? Что признать погибель добрых людей, неверующих во Христа, противно вашему здравому разуму? Мало того, такая погибель добродетельных противна милосердию такого всеблагого существа, как Бог. Конечно, было вам откровение свыше об этом предмете, о том, что противно и что не противно милосердию Божию. Святитель Игнатий уже как бы шутит несколько над ними, иронизирует. Вам, говорит, откровение, наверное, было? Нет. Ну, понятно, какие откровения, откуда. Это вот ум вот так вот решает наш, да? Но здравый разум показывает это вам. Ваш здравый разум. Однако ж, при вашем здравом разуме, откуда вы взяли, что вам возможно собственными ограниченным человеческим умом постигать то, что противно и что не противно милосердию Божию? Вот, ум ограничен человеческий. Вот банка литровая, мы говорим. Туда ведро же не войдет даже, в банку литровую, правда? В океан-то как туда влить, в банку? Это же просто немыслимо, смешно даже. А Бог больше, чем океан, правда ведь? Бог бесконечен. Как наш ум ограниченный, литровая банка, вместит океан? Никак. А бесконечного Бога как умом постичь? Ну то есть это невозможно. Вот он и пишет этому человеку, вот как вы постигли вот то, что вы мне говорите? Как вы постигли? Откровения? Нет. Умом Бога бесконечного постигли? Это же невозможно. И утверждаете, что Богу нравится, что не нравится. Вот так вот мы за Бога, оказывается, решаем. Позвольте сказать нашу мысль, говорит святитель Игнатий. Евангелие, иначе Христово учение, иначе Священное Писание, еще иначе Святая Вселенская Церковь открыли нам все, что человек может знать о милосердии Божьем, превышающем всякое умствование, всякое постижение человеческое и недоступное для них. Так вот, оказывается, где откровение нам, где истина. Церковь нам об этом открыла, так, как Бог открыл церковь. Вот, оказывается, как оказывается, просто бы нам все принять. А ум враждует, видите. Ум вот этот суемудрый, гордый, он считает, что это неправильно. Вот откровение Святого Духа, которое есть в церкви, которое принято на вселенских соборах, вот ум это отвергает, не признает, не соглашается. А свое дороже, вот свое понимание, вот такие вот мы. Сует на шатание ума человеческого, когда он ищет определить беспредельного Бога, когда он ищет объяснить необъяснимое, подчинить своим соображениям кого? Бога. Своим соображениям подчинить Бога. Такое начинание сатанинское. Вот умеет святитель Игнатий сказать. Вот умеет так сказать строго, чтобы человека встряхнуть. Ну кто ты, человек? Ну очнись. Ты же творение, ты же ничтожная пылинка, ты ничтожество. Человек, ты из ничего. А мы же представить себе не можем, как из ничего. Ну как из ничего, мы же привыкли, вот надо стол делать, значит надо дерево срубить. Где дерево взять? А вот оно выросло. Само собой все. Видите у нас? Машину надо, железо надо. Руду достали, переплавили, раскатали. Вот мы всем пользуемся в этом мире и не понимаем, что это все сотворил Бог из чего? Богу кто-то дал материал первичный? Из чего Бог все сотворил? Вот, вот видите, как вот это так? Вот.
Как Бог из мыслей своих сотворил.
Так из ничего. Нет, нет, из ничего.
Это не ничего.
Из ничего. Божественная энергия образовали материю. Божественные энергии образовали материю. А потом по тем же законам, которые Господь в эту материю внедрил, она стала появляться такой, как мы ее сейчас видим. Но никакого материала человеку было не надо, Богу было не надо для того, чтобы сотворить вот этот великолепный мир. А какой он был до грехопадения? Это только уже фантазировать остается. Весь мир был как рай. А это после грехопадения вот так вот стало. А святые отцы пишут, говорят, это древние отцы пишут, вот тогда-то еще солнце было вот такое-то яркое, вот вода еще была такой-то чистой, хлеб был таким-то вкусным. На протяжении 300 лет прошло, опять кто-то пишет, вот в те-то времена вот было так, а в наши времена уже так. А нам чего с вами сказать? Вот третье тысячелетие, а у нас-то уже что остается? Нам же дышать скоро нечем будет. Вот она правда. Мы так эксплуатируем творение Божие, так безрассудно и безумно. Ладно, если войны еще не развязываем, при которых вообще все уничтожается. Обыкновенный технологический прогресс забирает столько кислорода, что говорят, скоро уже и дышать просто нечем будет. Вот интересные времена грядут. А ты хочешь определить законы действия милосердия Божия. Говоришь, это согласно с ним, а это ему противно, с милосердием Божьим. Оно согласно или не согласно с твоим здравым умом, в кавычках здравым, с твоими понятиями и ощущениями. Следует ли из того, что Бог обязан понимать и чувствовать, как ты понимаешь и чувствуешь? А этого ты и требуешь ты от Бога. Вот безрассуднейшее и вполне гордостное начинание. Не обвиняй же суждение церкви в недостатке здравого смысла и смирения. Это твой недостаток. Она, святая церковь, только следует неуклонно учению Божию о действиях Божьих, открытому самим Богом. Вы говорите, еретики те же христиане? Откуда вы это взяли? Если только кто-нибудь, именующий себя христианином и ничего не знающий о Христе, по крайнему невежеству своему, решится признать себя таким же христианином, как еретики. Только в этом плане, он говорит, можно себя признать равным еретикам. А святую веру христианскую не отличить от чада клятвы богохульной ереси. Вот к нам ведь тоже относится это. Но мы не должны забывать, что мы с вами должны иметь понятие веры хотя бы простые, но точные. Если нам предлагается какая-то ложь, мы ее должны уметь отличать. Умеем это делать? Вот возьмем сейчас книжку какую-нибудь, в которой имеются какие-то ереси, заблуждения. Начнем ее читать. Есть вероятность, что мы обнаружим там эти заблуждения? Правда говорит о том, что мы с вами, современные христиане, проглатываем просто. Просто проглатываем все. Лучший вариант, знаете какой? Что вы прочитали и вообще ничего не поняли. Это, говорит, лучший вариант. Вот мы сегодня разговариваем с человеком, который общается с людьми, занимается с людьми. Знаете, говорит, вот я, говорит, по большей части верю в то, что наши простые люди, христиане, современные прихожане, вот что бы они ни читали, говорит, они все равно ничего не понимают. Поэтому, говорит, можно не бояться. Но опять же, с этим нельзя согласиться. Если человек прочитал и не заметил, он же проглотил. Ну, представьте себе, вот мы ели пищу и проглотили стекло. Ну шутка что ли это? Это же трагедия может быть, правда ведь? Почему врачи говорят, сделать-то при этом ничего нельзя? У нас одна прихожанка, некогда было еду готовить, зашла в магазин по пути с работы, купила какой-то салат в баночках полиэтиленовых, пришла, ела его, и вдруг, говорит, на последней где-то ложке, говорит, проглотила, говорит, и раз, говорит, в горле как резануло что-то, ну боль, сильнейшая боль, она сумела все это выплюнуть. Ну, от боли, поняла, что-то не то, ну, там, говорит, пища с кровью, прям, говорит, шлепок такой кровью оттуда вылетел. Я думаю, все, в горле больно, значит, явно это порез, открываю, смотрю, кровь там идет. Она быстрее, страшно же, а что там случилось? Может, стекло застряло? Она сразу испугалась, думала, стекло. Побежала к врачу, обследовали, стекла нет. А говорит, а где оно? А врач говорит, а я откуда знаю? А говорит, ну, а если я его проглотила? А вот надо ждать, говорит, теперь. Угу. Вот день, два, три, если там что-то разрежут, трагедия будет. Если пройдет, может быть, как-то, ну, а может быть, вы его выплюнули. И вот она 3 дня жила. Представляете, вот как она жила? Как вы думаете, она о Боге вспоминала в эти дни? Очень хорошо вспоминала, да. Очень хорошо вспоминала. И она думала, пойти жаловаться в магазин или нет. Ну да, мы договорились, что в магазин надо пойти и сказать. Почему это надо сказать? Если у них есть где-то технологические нарушения, или лампочки там бьются, например, в тот момент, когда там раскладывают или готовят эти салаты, то пускай поправят, потому что она пришла так и говорит, ну ладно, говорит, вот я порезалась, я по делам своим, вот я по грехам, я понимаю, что мне это все заслужено. Так, говорит, раньше жила, что по делам мне все. Но другие-то люди-то могут тоже пострадать. Вы хоть посмотрите, у вас там что? Я говорю, мы все обследовали, ничего не можем понять. У нас не, светильники все закрыты, лампочек каких-то стеклянных нет, приборы, все инструменты, все, говорит, стандартное, все как положено. Ломали-ломали голову, остановились на том, что вот эти полиэтиленовые баночки, вот они достаточно острые, там же тонкий полиэтилен, и он жесткий. И вот как-то попал осколок туда этого полиэтилена с завода, где вот делают эти баночки. Вот они такие пришли, там был махонький вот этого осколочек, видимо, вот этого острого полиэтилена. И, к счастью, она его выплюнула все-таки. Вот, вот так Господь нас вразумляет. Она перед этим, знаете, что делала? Сестрам это особенно будет важно. Догадываетесь, что жены бывают делают? Да, да, тихо, кто-то шепот сказал. Что, ругалась? Ругалась. На мужа ругалась. Вот когда она, вот ей вот распорола там горло, она вот 3 дня вот эти вот мучилась, помру, не помру. Готовится вот как-то, вот надо, Господи, Господи, прости меня. И тут вспомнила, что накануне она с мужем поругалась. Ну как вот это бывает? Муж машину ведет, например, там перекрестки какие-то, пробки, еще что-то. Жене же надо обязательно что-то же надо сказать ведь при этом, да?
Она уходит.
Ну а что жены говорят, кстати?
Ой, много всего разного.
Ну да, вот, мужчины опытные говорят. Она говорит, я всего лишь на все сказала. Куда ты лезешь? Она говорит, всего лишь на все сказала. А он на нее заругался даже, говорит, что ты орешь под руку, я что, не вижу, что ли? И вот его разозлило, его завело просто-напросто, и он не мог себя сдержать. Она говорит, ну понятно, я виновата. Мне надо было молчать, сидеть. Ну страшно, держись, схватись за ручки и держись. Но молчать. Она вот такой характер, что она не может молчать. Она привыкла говорить всегда. У нее сразу-то хоп и вылетает. Я же, говорит, для безопасности. Он говорит, молчи для безопасности. И вот потом горло. Вот такие уроки от Бога прям чудесные. Горло зажило благополучно. Через несколько дней там все затянулось. Все отлично, все хорошо. Но она помнит теперь это. Как думаете, нарушает или нет? Нарушает. Потому что победить... Но теперь, вот когда она нарушит очередной раз, она... Когда ее муж наругает, она теперь молчит, она уже не огрызается. И если она может сдержать, она все-таки сдерживает свой рот. А когда опять сорвется, она кается. Урок все-таки хороший был. Вот как оказывается, нас надо учить. Премудрый Господь.
Хотя бы горло
вспоминает. Так. Вселенская церковь всегда признавала ересь смертным грехом. Вот обратите внимание, сейчас же мы ближе как бы вот к теме подходим. Вселенская церковь всегда признавала ересь смертным грехом. Всегда признавала, что человек, зараженный страшным недугом ереси, мертв душою, чужд благодати и спасения, в общении с дьяволом и его погибелью. Ересь – это грех ума. Ересь – более грех дьявольский, нежели человеческий. Она – дщерь дьявола. Это изобретение нечестие, близкое к идолопоклонству. Отцы обыкновенно называют идолопоклонство нечестием, а ересь – злочестием. В идолопоклонстве дьявол принимал себе божескую честь от ослепленных человеков. А ересью он делает слепоствующих человеков участниками своего главного греха – богохульства. Вот эти слова святителя Игнатия, они звучат чрезвычайно отрезвляюще. Вот если мы с вами думаем, что действительно не так важно, как люди излагают веру, в какой мере они соответствуют догматам их учения, а в какой мере они что-то произвольное туда вводят. Если что-то церковь предала анафеме, то значит это бесовщина, это хула на Бога, это оскорбление Духу Святому, это презрение истины. Если это так, то так. А вот мы, когда произвольно к этому относимся, думаем, ничего страшного в этом нет. И когда мы читаем вот какую-то литературу, в которой мы не можем умом уловить эти самые заблуждения или ереси, мы их проглатываем. Подобно стеклу или тому кусочку острого пластмасса, хорошо, если потом выплюнем. Надо, чтобы кто-то нам объяснил после этого, чтобы мы изблевали вот эту заразу-то. Она, оказывается, яд, она зараза для души. И человек, если принял ее даже как бы не понимая этого, он же все равно порезал себе горло-то. Он отравился. Все равно, что яд принять и не заметить. Вот интересно, как все оказывается в духовной жизни. Оказывается, нельзя это пропускать. Оказывается, нельзя вот это вот не замечать. И когда мы с вами по простоте своей думаем, что может быть дело совершенно не в этом. Но зачем нам копаться вот в таких тонкостях? Зачем нам входить вот в эти богословские штучки, когда это дело для ученых, там, для специалистов, пускай они разбираются. Но мы с вами простые миряне вроде бы. Вроде с нас-то какой спрос? Но ведь нам сказано, знание веры должно хотя бы простым быть, но точным. А отступление от догматов – ересь. А ересь – это деяние сатанинское. Это грех богохульства. Это смертный грех. Святитель Игнатий говорит, что один смертный грех, если у нас останется неосознанный, нераскаянный, он утянет душу в ад. И ересь обладает такой силой. Представляете как? И вот мы с вами, когда мы не знаем этого, вот нас, может быть, не научили. Вот я помню, первые годы в вере со священником был разговор, и вот как раз как-то коснулись вот этой темы. Я там вот так высказывал, вот как этот человек. Вот, а что им не спастись, хорошие люди? Вот это моя точка зрения была первых лет веры. Абсолютно никаких понятий нет, гордость, ума, прелесть абсолютно во всем. Я говорю вот так. Он говорит, слушай, тебе надо все исправлять. Я думаю, чего исправлять? Ну чего я сказал такого? Вот я по-честному это все воспринимал как какую-то странность. Он говорит, так нельзя. Я впервые тогда от него услышал, что это вещь какая-то очень важная, вещь очень серьезная. Я совершенно ничего не предпринял в те времена. Ничего вообще. Я думаю, да оставлю это я на потом все. Какая мне разница? У меня сейчас вот эта проблема, вот это. И жизненные проблемы, и нравственные свои проблемы меня там душили, мучили вообще. Вот это все тяготило. А вот это, оказывается, я на потом. Видите, вот какие мы. Мы на потом оставляем. А живем с такими страшными заблуждениями. А вопрос очень простой. Вот мы когда начали прихожан учить вере, то обнаружилось, что почти все, вот кто ходил в то время в храм, человек 120-130, почти все имели кривые понятия веры. Хоть в чем-нибудь, но все равно была кривизна. Это люди, которые по 10 лет уже верующие были, по 15, с советского периода некоторые верующие, интеллигентные люди, образованные. Извините за это слово, какую только ахинею там не наслушались в то время. И когда священник стал их проверять на исповеди наших любимых, дорогих прихожан, вздыхать стал за сердце братца, я из-за вас в ад попаду. Они все, батюшка, да вы что? Мы вас так любим. Нет, вы столько ереси имеете, я из-за вас в ад попаду. И все так запереживали, говорят, а что делать-то надо? Говорят, идите учиться. Идите учиться. И они пошли добровольно учиться. Представляете, как батюшку любили. Как жалко было, такой был добрый, такой хороший. Так его любили. А он говорит, пропаду, в ад попаду. Уговорил, и все пошли учиться. И вот когда стали их обучать, наших прихожан, вере, куча ересей, искажений веры масса была. Уродства такие страшные были, что даже слушать было страшно, уши, казалось, затыкать хотелось и бежать. А вот просто надо было учить. И когда начинали обучать, на что наталкивались, на что нарывались? А вот на такой же, как я когда-то в первые годы, говорят, а какая разница? А какое это имеет значение? А можно я вот так буду думать? Вот видите, мы какие? А почему мы не можем принять? И спрашиваешь всегда человека, вы вот так просто можете принять или нет? Он говорит, формально вроде могу, но согласиться почему-то не получается. А почему? А там внутри вражина, потому что в сердце говорит, он же держал за это человека, это же крючок. Это крючок сатаны, которому зацепил душу. Это бы душа вот так доходила в церковь до конца жизни, умер бы этот человек, и за эти крючки бы дьявол в ад бы гарантированно утянул. Поэтому он не хочет выпускать душу. Начинаем объяснять, а человек начинает упираться. Самая послушная прихожанка, самая добрая христианка, столько добрых дел делала в церкви, откуда выставились рога. Вот недоумение-то. И попробуй еще поговори, не обидь человека, чтобы не убежал. Вот помню, один из мужчин, вопрос был, такой болезненный вообще для него. Рождение Сына Божьего произошло без нарушения печати детства. как бы, ну мы все христиане должны в это верить. Это так должно быть, как бы, ну, основа наша как-то вера. Это так должно быть. Он сидит, окаменел, говорит, а я не верю. Говорит, ну, надо поверить. Надо поверить. Опять думает, знаете, что-то соображает. У него вот, вот бес его поймал на этом. Поймал вот его на этом деле, вот этого мужика. И он сколько ни пыжился, покраснел весь, говорит, не могу поверить. Вот, вот, вот как тут быть-то? И человек-то ведь попал, он на крючке. Вот если он не поверит в это вот богохульство он с ним вот и уйдет. А он в храм собирается ходить, он собирается на причастие идти. И вот так вот каждый случай, вот так приходилось как-то уговаривать, убеждать человека. Это надо принять. Человек говорит, а я не могу. Это надо принять, в этом смирение, в этом ваша вера. Вы в это можете поверить? Не могу поверить. Вы неверующий человек. А если поверю, верующий буду. Если поверите, правильно будет. Как поверить, говорит. Представляете, вот как поверить? Вот, вот до чего доходит. Вот мы с вами такие. А как поверить в истину? Оказывается, очень просто. Каждый человек обладает этим свойством духа, так Творец заложил, свойство веры. Вот мы с вами спать ложимся. Мы с вами верим, что завтра проснемся? Ну, как-то автоматически верим, да. Семена сеем в землю. Зачем мы это делаем? Зачем время проводить, что ли? Нет, мы верим, что они прорастут, правда? Вот такая у нас вера в жизни. Вот она элементарно работает на нас, эта вера, каждый день. И эту же веру мы не можем применить в отношении догматов. Интересно все у нас как устроено. Почему так-то? С семенами все верим, а с догматами не верим. Дьявол же мешает. Вот нам и ответ. Это не просто так, дьявол мешает. Еле я уговорил этого человека. Я уже читал у отцов, когда они сказали, что так Господь родился через Бог. Я говорю, а вот так поверите? Так поверю. Вот представляете, вот, вот, вот насколько... насколько изощренность дьявольская, вот так вот он не может поверить. Вот что-то такое плотское, такое какое-то примитивное, грубое, может быть, даже, не знаю, скверное, ему мешает. А если вот так, вот отцы и придумывали для нас уже такие средства, чтобы мы вот эти тупоумые такие, гордые, в самомнении, в плену бесовском, находили для нас способы, чтобы мы все-таки приняли вот эту веру. По простоте, с простотой истину бы приняли и не искажали бы ее. Вот насколько это все важно. Вот опять же характеристика еретиков, тоже не случайный совершенно абзац я тут выделяю. Они еретики, когда имеют возможность, решаются на все ужаснейшее, на все преступления и на все злодеяния. Что с людьми с этими происходит? Откуда в них эта злоба? Они же висят на крючке у дьявола. И этот самый дьявол заставляет их это делать. Они как рабы и пленники не могут этого не делать. То, что в них действует, они не могут этому противиться. В особенности замечательна их непримиримая ненависть к чадам истинной церкви и жажда крови их. Посмотрите, какой ужас вообще. Какую страшную правду святитель Игнатий говорит. Ересь сопряжена с ожесточением сердца, со страшным помрачением и повреждением ума, упорно держится в зараженной ею душе и трудно для человека исцеление от этого недуга. Вот, оказывается, почему такое сопротивление. Всякая ересь содержит в себе хулу на Духа Святого. Она или хулит догмат Святого Духа, или действие Святого Духа, но хулит непременно Святого Духа. Сущность всякой ереси – богохульство. Дальше святитель Игнатий приводит удивительный пример, который был с великим царем Константином. Оказывается, был момент, когда он был не согласен, что отцы церкви обличают Ария. Он, оказывается, не понимал этого момента первоначально, и вот он обращается с письмом. Смотрите, интересный момент, исторический факт, который сохранился. Забавен по своему недостатку истинного знания и горько жалостен по своему свойству и последствиям ответ некоторого лица, святитель Игнатий не указывает его, но в другом месте говорит, что это все-таки был царь Константин, облаченного властью всего мира, святому Александру, патриарху Александрийскому, о арианской ереси. Это лицо советует патриарху сохранять мир, не заводить ссоры, столько противной духу христианства, из-за некоторых слов. О чем спорим? Они говорят, ну из-за чего ссориться? Какие-то несколько слов всего. Может оставить. Мир-то в церкви дороже, а народ-то соблазняется, правда ведь? Народ говорит, ну, у них там между собой мира нет, а с нас чего спрашивают? Вот наша реакция сразу, да? Потому что истина нам безразлична. Мы не понимаем значения догматов. Мы не понимаем опасность ереси. Мы не понимаем, они чего воевали-то? Они чего соборы-то собирали? А чего кровь проливалась мученическая, когда еретики побеждали временно и истину гнали? И за это и убивали, и распинали, и сжигали, и все что угодно делали? А за что? За что христиане страдали? За истину страдали. Посмотрите как. Оказывается, первоначальное гонение на христиан первые 300 лет, это было не так страшно. От этого христианство только развивалось и расширялось. А в последующем, когда христианство получило мир, сатана задумал по-другому губить христиан изнутри церкви, ересями. И вот в эти моменты борьба наиболее опасная и тяжелая в церкви началась. Она наиболее сложная, потому что это уже тончайшие понятия ума, тончайшие отклонения от истины, которые простым умом понять невозможно. Только просвещенные Духом Святым люди могли это понять, сформулировать, усвоить и изложить. А потом еще нам, бестолковым, донести до нас, еще нас убедить, чтобы мы в это поверили. Что если по-другому верить, то мы лишаемся спасения. Нет благодати. Итак, говорит, вот эту ссору-то не надо заводить. Из-за некоторых только слов, пишет он, и не находит ничего предосудительного в учении Ария. Некоторую разницу в оборотах слов и только. Эти обороты слов, замечает историк Флери, в которых нет ничего предосудительного, отвергают божество Господа нашего Иисуса Христа и только. Не спровергают, значит, всю веру христианскую и только, пишет святитель Игнатий, вот видите как. Вот всего лишь навсего, вот ересь, ария. А там Господь просто человек. Там просто человек. Конечно, говорит святитель Игнатий, в ереси вы не видите ни разбоя, ни воровства. Может быть, единственно поэтому не считаете ее грехом. Тут отвергнут Сын Божий, тут отвергнут и похулен Дух Святой. И только принявший и содержавший учение богохульное, произносящий богохульство, не разбойничает, не крадет, даже делает добрые дела естества падшего. Он прекрасный человек. Как может Бог отказать такому в спасении? Вся причина последнего вашего недоумения, так как и всех прочих, глубокое незнание христианства. Вот то есть, почему, говорит, вы такое говорите и пишете? Глубокое незнание христианства. Не играйте вашим спасением, говорит в заключение святитель Игнатий, иначе будете вечно плакать. Вот какие удивительные слова. Итак, вот сейчас мы переходим к очень опасному моменту, когда мы сказали о том, что такое ересь, как она опасна, как они всегда, эти ереси, разрушали церковь. Сейчас я сделаю достаточно такой дерзновенный шаг, дерзновенную попытку показать вам на примере нашего сегодняшнего состояния земной церкви, как некоторые древние ереси начинают снова выходить на поверхность, как они начинают возрождаться. Давным-давно уже забытое, казалось бы, ложное учение еретиков, оно начинает снова выводиться наружу. И как это происходит, это объяснить очень сложно. На каком основании это все происходит, это только недоумение возникает. И если бы это говорил, например, какой-нибудь простой человек, христианин в каком-то храме, это бы учение, оно никуда бы не распространилось. Это надо иметь возможность распространять вот это вот учение. И поразительно то, что вот эти две древние ереси, которые уже давным-давно на Третьем Вселенском Соборе и на Пятом и всеми последующими соборами были осуждены, вот две таких древних ереси вдруг начали снова подниматься. Подниматься и распространяться среди нас, христианского народа, среди Церкви Христовой. Здесь у нас в России. И вот горестно и печально, и понять вообще очень сложно, и необъяснимо практически ничем. Но это случилось с Алексеем Ильичем Осиповым. Профессором, да, заслуженный профессор. Столько лет преподавал, стольких людей научил в вере. Преподавал эти важные дисциплины. Столько священников обучались в этих заведениях и епископов в последующем. Как могло у Алексея Ильича такое случиться? Это вызывает и недоумение, и определенный страх. И даже вызывает прям настоящую тревогу. Если такой человек, которого считают аскетом, который никогда не был женат, который сохранял свою чистоту и детство всю жизнь, который дошел до возраста уже 75 лет, заслуженный профессор и награжден много раз, как такое могло случиться? И вот если даже таких людей может затянуть как-то враг вот в эти заблуждения, если Даже с таким большим опытом личной, духовной работы, преподавательской работы, общения с множеством людей, участием в разных богословских комиссиях, даже такому человеку как-то удалось споткнуться на этих вопросах, то нам с вами надо быть 100 раз строже к себе, 100 раз внимательнее. Мы с вами можем читать и не видеть, читать и не понимать. Но для этого у нас с вами ум, для этого у нас с вами творение святых отцов, и мы должны сравнивать. Для этого нам с вами известны решения соборов, есть книги, есть описание вот этих самых догматов, этих самых правил, и мы должны их придерживаться. Есть творение святых отцов, в которых это все объясняется. Вот я не для хвастовства, но все-таки скажу. Я изучал веру по трудам святителя Игнатия. И удивительный был период такой, когда вот я по совету других более опытных людей занялся чтением святителя Игнатия. И было для этого время достаточное и возможность. Я читал и читал. Читал, вникал, перечитывал, как-то пытался их применять в жизни. И я не видел, чтобы что-то там изменялось у меня. Я никак не мог понять, как это применить, как измениться, как достичь этого. Я только видел, что все падаю, падаю и падаю. Спотыкаюсь и спотыкаюсь. Я уже чуть было не бросил, потому что это же невозможно, мне казалось. Вот это длилось несколько лет. Я так и понимал, что я никчемный грешник, мне вылезти уже просто никогда нельзя. Но если я что не делаю, у меня не получается ничего. Вот реальное было состояние мнения о себе того периода. И вдруг в какой-то момент случилось так, что страсти раз и ослабли. Как это произошло во мне, я не знаю. Но я искренне верю, что это было милостью Божьей за то, что я делал попытки. Я ничего не достиг сам. У меня ничего не получалось, это точно. Но Господь, вот видя, вот червяк раздавленный, что-то пытается ползти, а никуда уползти не может. Вот примерно такое состояние. А Господь вдруг по своей благодати взял и как-то связал вот эти страсти. С того момента ум начал понимать более ясно труды святителя Игнатия. Вот тогда я уже начал читать более внятные вещи. И опять же его продолжал читать. Из прочих отцов я еще только некоторых читал. Святителя Иоанна Златоуста, помню, толкование читал, еще кого-то, но немного. И вот когда мне впервые попала в руки книга Алексея Ильича Осипова «Из времени в вечность», я ее начал читать так просто попутно. Какое-то время было такое, немножко совсем. Я споткнулся на одном, дальше читаю, споткнулся на втором, и дальше третье мне совсем уже невыносимо было читать. Я читал и не мог поверить. Не может быть! Не может быть. Я у святителя Игнатия читал по-другому. У одного человека спросил, у второго, третьего. Когда обратили внимание на эти места, и люди знающие, они тоже стали соглашаться, что что-то не то. Мы даже тогда, 7 или 8 лет назад, хотели написать письмо Алексею Ильичу, что Алексей Ильич, у вас вышла какая-то досадная ошибка, потому что у святителя Игнатия по-другому написано, не сходится. Ну хорошо, нас тогда Господь помиловал. Мы не написали никакого письма, а то бы тогда еще нам уже что-нибудь сделали. Вот. Уберег Господь. Вот. А по прошествии вот этих нескольких лет оказалось, что это же все, оно сохраняется, оно продолжает распространяться. И если бы Алексей Ильич допустил какую-то нечаянную ошибку, вот невольную ошибку, как мы с вами необразованные, неграмотные в богословском плане христиане, то это было бы легко и им самим замечено и исправлено. И подсказку бы ему уже 100 раз бы там дали такие же опытные с духовной точки зрения профессора, специалисты, богословы или священники. Но прошло сколько лет, а ничего не изменилось. Книжка издается, там чуть-чуть текст поменялся, но по сути все то же самое сохраняется. И вот при внимательном рассмотрении там оказались две вот эти древние ереси, они возрождены, им дается новая жизнь. Это ересь Целестия и ересь Оригена. Вот ересь Оригена, это как раз то, о чем мы уже поговорили, что будет покаяние еще потом, что все преклонят колено и все спасутся.
Это в лекциях есть, да.
Что на суде Божьем еще все можно исправить. Вот это вот учение, оно предложено Алексеем Ильичем в такой форме, что оно как бы научно доказано. Если мы не знаем, как Ориген это доказывал и обосновывал, для нас не дошли вот эти сведения, но Алексей Ильич это доказал с научной точки зрения. Причем доказал, вот надо взять в кавычки. Если бы там не было доказательств, мы бы с вами могли подумать, ну он ошибся. Ну он что-то не то сказал, вот в лекции выскочило, бывает. Потом слушаешь запись и думаешь, как я вот это мог сказать. Вот, а в речи произошла какая-то неточность, и она звучит уже как ересь. Вытирать надо, убирать просто и все. Всегда надо прослушать. Но там по-другому. Там сказано и доказано. Там приводятся цитаты, там приводятся ссылки. Но вот всякий человек, который не поленится, который возьмет и сравнит с оригиналом те доказательства, которые приводятся, обнаружит большую неприятность. Например, Священное Писание, когда приводится в доказательство, научное доказательство вот этих древних ошибочных взглядов, которые преданы анафеме, ссылки на Священное Писание толкуются совершенно по-другому, не так, как толковали святые отцы. Первая трагедия. Нельзя толковать Священное Писание своим умом. Это мы все понимаем, знаем. Вот если мы с вами хотя бы, ну как люди необразованные, в богословском плане и хоть немножко боящиеся Бога, мы должны с вами понимать, что самим от себя Священное Писание никогда нельзя понимать. Нам как рекомендуют читать Священное Писание? С толкованием святых отцов. Да? Нам называют святых отцов, говорят, вот читай, и вот тебе как надо понимать. По-другому понимать нельзя. Вот как святые отцы понимали Священное Писание, только так надо понимать. Знаем мы это все? Почему так? Духом сказанное, как апостол дальше говорит, только Духом Святым и понято может быть, да? Вот отцы в Духе Святом были, в том же самом Духе Святом, который продиктовал вот это самое Священное Писание. И тот же самый Дух Святой, что он продиктовал в Писании, то он и объяснил святым отцам, признанным Церковью. И только такое толкование можно применять, только такое. Алексей Ильич допускает произвольное толкование, которое противоречит тому, как толковали святые отцы. Это первая трагедия, которая сразу бросается в глаза при научном доказательстве, которое приводит Алексей Ильич. Вторая трагедия. Из контекста святых отцов для доказательства, вот целая работа, например, у святого отца, которую нужно читать целиком, и весь смысл тогда ее будет понятен. Если из этой работы вырвать кусок, один абзац, то этому абзацу можно придать другое значение, произвольное значение, не так, как оно в контексте всей статьи. Знакомы с этим? Кто-нибудь сталкивался?
Сектанты так делают.
Ну, эта вещь, она вот, я не знаю, если не назвать стыдное, что ли, но так нельзя делать. Если человек выражал свою мысль в целой статье и от начала до конца так все сказал, что только в совокупности можно понять результат, если в совокупности смотреть, то результат такой, как всегда учила церковь. Никакого отклонения не будет. Святой Отец признан святым не случайно. Церковь признала, что его труды есть истина. Алексей Ильич может достать оттуда цитату, которая ему нужна, и поставить ее в доказательство того, что противоположно тому, что учили отцы. Вот это уже очень неприятный факт. Это просто выглядит... Ну, я не знаю, может быть хуже, может не хуже, чем искажение толкования Священного Писания, но тоже очень неприятно выглядит. Третий вариант, который тоже обнаруживается, когда из длинного текста берутся куски с промежутками большими и составляется новая цитата. И эта новая цитата так составляется, как бы фабрикация некоторая происходит, такая цитата составляется, которая нужна для доказательства мысли, которую приводит Алексей Ильич. То есть вот я почему это говорю? Мне это неприятно говорить. То есть я не для того, чтобы как-то его опозорить или оскорбить. Вот сожаление, глубокое сожаление при этом, оно продолжает оставаться внутри. И у всех тех, кто с этим столкнулся, и у всех тех, кто это обнаружил. Есть несколько известных авторов в церкви, которые уже несколько лет об этом, оказывается, говорят. Мы просто с вами за неимением времени, сил, опыта, мы не берем эти вещи, не читаем их. Например, есть сайт «Апологет», на котором все вот эти вещи представлены. Все представлены. Все доказательства ошибок Алексея Ильича. Если мы с вами будем сами разбираться, то мы найдем вот эти вот странности, которые он применил для того, чтобы доказать вот эту свою новую мысль, которая соответствует старой ереси, которая противоречит учению церкви. Причем кто-то из исследователей, он сказал так, вот Алексей Ильич сначала мысль рождает, мысль у него появляется, что Бог не может наказать всех вечной мукой. Мысли противоположны учению церкви. Церковь говорит вечной муки. Алексей Ильич говорит, Бог есть любовь, значит, он не может наказать на вечной муке. То есть у него рождается противоположная идея. И для доказательства вот этой идеи он дальше уже потом подбирает разные вот эти цитаты и искаженные толкования.
Вообще,
вечное, но не бесконечное. Вот такую вот эту фразу.
Ну, да, методика разная совершенно. Методика разная применяется, чтобы доказать. Вот доказать, что это не так. Но в конечном итоге, какой бы человек, самый мудрый, самый великолепный, самый любимый всеми христианами во всей Русской Православной Церкви, ну как бы он ни старался доказать, что древняя ересь ересью не является, но это невозможно. Это невозможно, это значит противоречить святым Вселенским соборам, противоречить Святому Духу. И самое страшное, что отцы-то назвали это учение самым человеконенавистным. И вот наше понимание, ложное понимание вот этой любви Божьей заставило Алексея Ильича найти вот эти ложные доказательства вот этой своей человеческой правды. Вот это очень горько осознавать. Поэтому задача, вот, которую я себе сегодня, такая простая очень задача, которую ставил перед собой, как-то показать вам, попытаться показать, чтобы мы были внимательны. Что нельзя современную литературу, кто бы ее ни выпускал, кто бы ее ни проверял, кто бы ни издавал, нельзя читать вот с полным доверием, с легкостью, не проверяя, не контролируя ничего. По крайней мере, вот в творениях Алексея Ильича найдены вот эти несколько таких трагических заблуждений. По крайней мере, две ереси древние, они уже признаны ересями. Признаны. Если какие-то новые учения, которые допускает Алексей Ильич, еще ересями не были признаны, но он родил эти новые учения, они тоже очень опасны. Они не соответствуют тому, чему учила всегда церковь, но они ересями никогда не были признаны еще. Поэтому сейчас сказать, что это ересь, не получается. Соборы никогда этот вопрос не рассматривали. И тем не менее, эти заблуждения все равно относятся к богохульству. Вот кроме этих двух ересей, ересь Целестия и ересь Оригена, значит, Оригена это то, что все спасутся, а ересь Целестия заключается в том, что младенцы не крещенные, не нуждаются в крещении, что они святые и чисты, как Адам в раю. Что если вдруг они умрут неожиданно, не крещенными, то им ничего не препятствует войти в рай. Вот сначала Карфагенский собор вот этого Целестия, еретика-монаха, осудил за это учение и предал анафеме. Но поскольку решение поместных соборов оно не считается законодательным, то после этого вскоре Третий Вселенский собор Эфесский рассмотрел этот же вопрос и Целестия предал анафеме. Уже Вселенский собор. Ну, вот об этом вот как раз вот эта вот брошюрка. Вот здесь мне просто пришлось по необходимости вот это исследование делать. Если хватит у кого-то сил, мужества, попробуйте прочитать. Дело в том, что когда Алексея Ильича обличили в том, что это же ересь, и как он об этом говорит, ему дали возможность дать ответ, и он в одном из выступлений он сказал так: «Так что там, кто решал-то? Это Африканский собор, поместная церковь. Ну как можно этому доверять? Это же не имеет как бы вот законодательной силы». Он не знал, оказывается, что Третий Вселенский собор эту ересь тоже осудил. Если Вселенский собор, тогда надо признать. Как бы так он говорит. А раз поместный собор Карфагенский, Африканский, там, это не важно. Ну вот, а здесь как раз исследование проводится о том, что не только Карфагенский собор осудил эту ересь, но и Третий Вселенский собор ее тоже осудил. То есть теперь вот и она уже, вот эта ересь, она официально признана, анафеме предана. И тут уже опять вот как ему теперь отвечать, вот это все непонятно. Сейчас говорят так: каждый имеет право на ошибку. Да, каждый имеет право на ошибку. И я, и любой другой, и Алексей Ильич мог ошибиться. Но когда мы ошибаемся, мы должны слушать то, что нам говорят со стороны. Если мы с вами видим правду и доказательства, которые нам приводят, если мы честные люди, ну хотя бы с научной точки зрения честной, с богословской, с точки зрения грамотности, но мы должны посмотреть, признать, что мы ошибаемся, сказать: братья, простите, я ошибся. Разве не прощают таких, кто признает ошибки? Легко прощают. Вот отцы говорили так: вот тот, кто согрешил блудным грехом, ему какая епитимия, насколько? Скажем, прелюбодеяние. Много лет, там 7, там. А тот, кто ересью согрешил, если он осознал свою ошибку и раскаялся, ему какая эпитимия дается? Не знаете? Ноль. Как только... Потому что ересь – это грех ума. Здесь же нет заражения страсти, сердца, тела. Нет заражения. привязанности к этой страсти нет. Если человек допустил ошибку, и ему объяснили, что это ошибка, что это ересь, что это богохульство, если он толковый, грамотный, внятный человек, и он не хочет грешить против Бога и не хочет идти в ад, он признает ее тут же, и тут же его лобызают, собор его принимает и до причастия тут же его допускают. Видите, как оказывается просто все с ересями. Но когда человек, ему многократно говорят, пишут, и серьезные, грамотные люди, и доказательно, а это несколько авторитетных людей, вот известных в церкви, и работа очень серьезная, с богословской точки зрения, очень грамотные, качественные работы, если бы мы хотели их прочитать, например, игумен Нестор Кумыш. О вечности он назвал свою брошюру, он как раз исследует книгу Алексея Ильича и с большими точностями и подробностями все это выводит. Монах Венедикт такую же точную работу проделал. Какой-то еще иеромонах, забыл, как его зовут. Архимандрит Лазарь Башицы, архимандрит Рафаил Карелин, вот известные такие люди в церкви, они уже давно об этом говорят. Но вот почему-то Алексей Ильич не хочет прислушаться никому и продолжает вот это делать. Вы что-то спросить хотели?
Да, хотел. Слушайте, а Осипов свои книги сам по себе издает?
А вы сидя спрашиваете? Садитесь.
Извините, негодяй. Значит, он сам по себе издает? Или же по чему-то благословению?
Вот эта книга «Из времени в вечность», вот эта книга, о которой как раз и говорил, на которую написаны такие хорошие критические статьи с полным разбором, эта книга имеет гриф издательского совета. Имеет гриф издательского совета.
Вот при с этом разбираться надо.
Ну да, это уже как бы не наше дело. То есть есть люди, которые серьезны. Но вот есть такие сведения, что недавно издательский совет заседание провел, и они все-таки решились на такое мужество, на такую смелость. Они проголосовали большинством голосов за то, что они больше гриф этот давать не будут.
Кому?
Алексею Ильичу вот на эту книгу. И на его работы, где содержится отклонение. Хотя это, говорят, решение как бы неофициальное, оно так как бы закулисно несколько получено. Но я вот говорю его сейчас прямо, потому что слышал это. Но чтобы мы не имели уже совсем отрицательного мнения в отношении издательского совета. Все-таки там постепенно тоже собралось вот такое мнение, как-то саккумулировалось. И несмотря на то, что есть определенное давление, авторитет Алексея Ильича такой, что он буквально может позвонить кому угодно из иерархов церкви и попросить, и сказать там о чем угодно, и выполнит ему просьбу. Но тем не менее, вот нашлись мужественные люди. Еще несколько человек, 35 человек конкретно, в марте 2013 года написали открытое письмо Святейшему Патриарху и подписали его, это самое письмо. Правда, это все миряне. Никто из лиц священного сана не дерзнул подписывать такое письмо. Потому что, как говорят, кто-то, если пытался говорить что-то на Алексея Ильича, то последствия были неприятные. Вот эти неприятные последствия заставляют тех лиц священного сана, кто понимает это, пока скрываться, пока прятаться. И вот это письмо в 2013 году в марте было направлено Святейшему Патриарху, и очень долго его не рассматривали. И вот 2 года уже скоро, и пока никакого результата нет. Как решиться, не решиться, этот вопрос церкви неизвестно. Но там изложены все ошибки с доказательствами на 19 листах. Это письмо тоже есть в интернете. Любой может посмотреть, познакомиться. Письмо открытое, поэтому его разместили, чтобы мы, христиане, простые, знали. Знали о том, что вот есть эти беды, есть эта трагедия. И есть люди, которые это понимают и искренне хотят правильного, справедливого решения.
На сайте Апологет?
Я думаю, что найдете, если наберете так открытое письмо, и автор его Люлька А.В. Фамилия такая необычная, Люлька А.В. Он автор, а подписи еще 35 человек поставили. То есть вот мы с вами вот в такой ситуации находимся, что нам, мирянам, вроде бы как бы это далеко совершенно, и почти неизвестно, и непонятно. Но тем не менее, всех нас это касается. А что такое ересь? Вот мы с вами специально об этом говорили больше часа, для того, чтобы мы не были безразличны и не были холодны к тому, что происходит вокруг нас. Потому что от этого зависит наше спасение, наша вечная участь. Принять ложь вместо истины – это опасно. Ересь – это смертный грех. Это хула на Святого Духа. Спастись нам будет невозможно. Святитель Игнатий говорит, не играйте своим спасением. Поэтому все, что нам приятно бывает, но является противоречием истине, нужно отвергать. А истину, хоть как бы она была нам неприятна и, казалось бы, жестока, надо ее принимать, потому что это откровение Святого Духа. И не нашим человеческим умом постигать вот те тайны, которые нам кажутся простыми и понятными, но с точки зрения Божьей они выглядят по-другому. Вот в эти трагедии нам не вляпаться. И в заключение еще, почему это все бывает? Вот хотя бы несколько слов. Почему бывает это так? Почему ереси эти вообще рождаются? Как такие великие, великолепные даже люди? Вот сколько людей, современных христиан, любят Алексея Ильича? Да большинство. Вот говорят, 10% только не воспринимают его тембр голоса, интонацию, там, шутки, юмор. 10%. А 90% его воспринимают именно как источник истины, как учитель православия, как миссионер. Величайший такой миссионер, который множество людей привел к вере. Вот так его примерно все ценят. И при этом как-то это все закралось. Как-то это все зашло в него и как-то прижилось. Оно не должно там приживаться, если там есть правильное, истинное такое нравственное состояние человека с точки зрения духовной. Почему лекция названа? Что нам надо хранить и догматическое предание, и нравственное предание. Оказывается, если мы делаем отступления какие-то с точки зрения нравственного предания церкви, то есть правильную борьбу со страстями не ведем, в чем-то упускаем в этой борьбе, или, например, какие-то страсти борем, и, может, даже очень хорошо борем. Вот говорят, Алексей Ильич постник еще. Постник великий, там 3 дня может вообще не есть и не пить. В его возрасте-то в 75 лет. Здоровье сохранил прекрасное. Я вот в 50 лет еле говорю, а он в 75 лет намного бодрее говорит и интересней. Естественно, и профессоры знают больше. Это же просто удивительно вообще всем. И многие любят вот эту его вот эту простую речь. Речь доступна, речь проста. Она не богословски замудренная, которую мы с вами не понимаем, да? Это именно речь простая, русская речь, которая русскому человеку понятна. Поэтому все так кажется просто и удобно. И вот такая трагедия. Вот отцы говорили так. Вот Святой Игнатий в частности говорит, что основанием для нашего духовного состояния является нищета духа. Вот когда мы говорили о евангельских блаженствах, то первая ступень, мы говорили, это и дверь, тесные врата, через которую надо входить и по лестнице подниматься. И одновременно святитель Игнатий говорит, это основание, фундамент для всей последующей духовной жизни, для последующего духовного восхождения, вплоть до самой вершины. И он говорит, вот представьте себе, если это основание выдернуть, что будет?
Падение великое.
Рухнет человек, на какой бы высоте он ни был. Если он здесь на земле еще, если он еще не в Царстве Небесном, еще живой, если выдернуть это основание даже в последние дни жизни, при достижении уже великого состояния какого-то святости, рухнет все. И можно, говорит, разбиться, и насмерть разбиться. Мы с вами, наверное, помним историю про одного великого подвижника, который совершал такие великие подвиги, что он уже начал думать, что, может быть, уже он удостоился спасения. И вдруг дьявол что ему придумал? Бесы в карету превратились, в колесницу с лошадьми такими-то прекрасными, сияющими. Ты как пророк Илия, ты заслужил. Давай сейчас на огненной колеснице в небо, меня Господь прислал. И колесница стояла на краю пропасти, если я не ошибаюсь. И вот этот святой, этот великий подвижник, он дозволил себе принять эту мысль. Дозволил. Вот он в этот момент упустил вот этот фундамент нищеты духа. Как-то вот какая тонкость, какая шаткость нашего духовного состояния при его великих подвигах. И он занес уже ногу, чтобы туда ступать. А там смех, там ржание этих самых бесов. И он вот так стоял на одной ноге сколько-то лет. И оплакивал, и каялся вот этот свой вот опрометчивый поступок. Вот когда может поймать сатана. Тем более нас с вами простых в наше современное время, когда духовников надежных нет. Духовников надежных нет, которые бы бдели над нами постоянно. Вот святитель Игнатий вот... вот такие слова пишет. Ищи нищеты духовной. Искание этого блаженства позволительно и похвально. Оно основание, податель всех прочих блаженств. Когда поколеблется основание... Тогда и тот, кто стоял на высшей степени духовного преуспеяния, обрушивается вниз и часто разбивается до смерти. Обретается нищета духа изучением Евангелия, исполнением его велений, с лечением своих действий и качеств с велениями Евангелия. То есть нам говорит всегда церковь, отцы говорят о том, что никогда доверять себе нельзя. Никогда. Надо все абсолютно сверять со святыми отцами. Надо абсолютно во всем руководствоваться толкованиями на священное писание святых отцов, изречениями и пояснениями догматов святых отцов. Вот это все примерно и делал Алексей Ильич. Вот примерно это все. А получился противоположный результат. Но когда результат противоположный, то так не может быть в церкви. Если кто-то из святых отцов признан церковью святыми, святым, то в его учениях не должно быть ереси. Если оттуда как-то Алексей Ильич сумел извлечь доказательства своего заблуждения, то это какой-то механизм. Это какая-то нечестная, нечистая штука. И вот исследования это все показывают, что вот эти какие-то приемы, способы зачем-то Алексей Ильич применил. Зачем, непонятно. Либо его убеждение уже в своей правоте такое появилось, либо где-то когда-то нищета духа была потеряна. Либо вначале она, может быть, зародилась в нем и была, а где-то в процессе вот этих его великих достижений профессорских, то ли там где-то потеряно. То есть нам остается только предполагать. По крайней мере, по учению святых отцов, тогда только человек может впасть в нечестие, в заблуждение, в зловерие, в богохульство и в ереси, когда у него есть какие-то ошибки в его нравственном, духовном состоянии. Только тогда вот этот фундамент, выдернутый из-под этой лестницы, какая бы ни была высокая, роняет эту лестницу, и человек разбивается. Разбивается, естественно, не в физическом плане, разбивается в духовном плане. И горе в том, что если это так оно есть, то доказать и объяснить человеку это практически невозможно. И поэтому вот несколько лет уже серьезные люди это пытаются делать, и доказательно, и аргументированно, если почитать, то просто удивительно, какие такие хорошие, качественные богословские работы написаны в обличении ошибок, а Алексей Ильич принять не может. Ну вот теперь остается нам ожидать, что, может быть, все-таки священноначалие решится рассмотреть вот это письмо. Святейший Патриарх, может быть, не оставит этот вопрос, потому что в письме было написано, что это смущает народ, что это смущает нас, простых людей, потому мы и просим, чтобы этот вопрос был рассмотрен официальной богословской комиссией, на которой бы уже совершенно официально разобрались и решили, есть ошибки или нет ошибок. Если есть ошибки, признать и поправить их. Вот как. То есть недоверие себе здесь главное условие. Ну, я еще хотел много чего прочитать, но уже смысла нет, потому что два часа практически прошло. Мы на этом уже можем закончить. Если вопросы у кого-то есть какие-то, давайте.
Сергей Николаевич, в газете православной Красава газета «Курса Петербурга». Здесь статья о секте, которая у вас находится в Екатеринбурге, и вы, которая причастна. Вы можете что-нибудь об этом
сказать? Причастна она, да, в газете «Православный Санкт-Петербург», редактором которой является господин Александр. Ой, господин Александр Раков, да. И по поводу, я считаю, что это клеветническая статья в ваш адрес. И там утвердительно написано, что вы являетесь сектантом. И сектантская школа, которая организована в Екатеринбурге, что вы говорите, что у вас вселился дух Игнатия Гринчанинова. Я могу чуть-чуть статьи здесь зачитать, просто кусочек маленький, если хотите. Вот. Смотрите, что пишется просто. Это пишется в газете, в православной газете.
А кто пишет?
Ну, кто? Раков редактор.
Не лично.
Он и пишет.
Ну, писан.
Подписано митрополитом Екатеринбургским и Евпаторским Кириллом.
В общем,
здесь просто сборник какой-то, просто клеветаешь.
Ну вот то, что вы сказали, что вот. Секта, дух
святой. Масленников считает, что в нем пребывает дух святителя Игнатия Гринчанинова. Данный пункт сближает Масленников с различными сектантскими гуру, считающими себя вторым пришествием Христа Богородицы или реинкарнациями различных известных людей от Сократа до Лемонтова. Смотрите, какая чушь, вы слушаете вообще? Это кошмар просто. Мы прочитали возмущение.
Давайте я хотя бы несколько слов скажу. Вот в газете два документа, условно говоря, два разных документа, они между собой никак не связаны. Первый документ, с которым я не спорю, который вышел, кажется, 7 июля прошлого года, в день празднования Иоанна Предтечи, учителя покаяния. Как раз вот в этот день почему-то надо было его подписать, этот указ. Указ нашего митрополита правящего, митрополита Кирилла, которым он запрещает распространение моих книг и дисков на территории Екатеринбургской епархии. То есть на территории нашей Екатеринбургской епархии митрополит Кирилл, наш правящий, запретил распространять мои книги и диски. При том, что к Книги едейские имеют 28 грифов издательского совета. Грифы официальные, законные. Никто их не отбирал. Никаких заседаний и комиссий не было по поводу того, чтобы отобрать вот эти грифы или признать вот эти работы какими-то неправильными. И тем не менее, вот это митрополит делает. Второе, он запрещает, я сейчас скажу, второе, он запрещает всякую рекламу на телевидении. Тогда телеканал «Союз» очень активно начал рекламировать вот эти книги и диски. И вышло несколько передач уроков православия с моим участием, которые вроде как показались мне самому очень интересными. Я не ожидал, что так можно схематически, стрелками изобразить действие всех страстей во время поста. Я был просто потрясен, что оказывается вот эта схема, она все нам показывает, почему мы так постимся плохо и почему после поста мы впадаем еще в худшее состояние. Вот запрещено было на телеканале «Союз» и рекламу, и лекции мои показывать. И третье, мне запрещено в любых катехизаторских мероприятиях на территории Екатеринбургской епархии участвовать. То есть это равносильно тому, что отрубили голову. Вот я не иначе это воспринимаю, как, ну, как Иоанну Предтече, в день праздника его вот так вот сделали над ним. Вот нечто подобное, видимо, и сделали в отношении меня. Причем причина не указывается. Вот это самое такое утешительное в этом указе, что причины нет, спорить не с чем. Когда есть какая-то причина, то ее можно обжаловать, оспарить, просить, чтобы ее как-то объяснили, ну, попросить, чтобы сели и привести доказательства какие-то. Этого ничего делать не приходится, потому что причина-то не указана. Ссылается митрополит Кирилл на мнение митрополита... Как писатель издательского совета? Митрополита Климента. Митрополит Климент написал письмо нашему митрополиту Кириллу, в котором есть такое выражение: оградить народ православный от творчества С.М. Масленникова. Вот это основание, оно положено, вот эти слова положены в основание указа. Почему оградить? Когда он сам член комиссии, он сам голосовал 28 грифов эти, это же длилось не один год все. Он сам член комиссии, он голосовал за все эти грифы. И потом комиссия не собиралась, грифы не отбирали. А митрополит Кирилл вдруг написал, Климент написал такое письмо митрополиту Кириллу. То есть недоумение полнейшее вообще. Вот некоторые исследования, которые нам пришлось провести, разведку такую, так сказать, они дали следующее. Вот это сведения неофициальные, поэтому я не имею права называть имена тех людей, которые сказали мне это, чтобы их не подставить. Сказали так, что... После того, как я первый раз Алексея Ильича обличил в подлоге цитат, это на Азбуке Веры, там или на Правторе, я не помню, шла такая полемика, пытались обвинить меня в том, что я неправильно догмат воплощения рассказываю в огласительных беседах, но я доказал, что я правильно его рассказываю. Когда оппоненты стали ссылаться на Алексея Ильича Осипова, говорят, а вот же, вот православное учение, вот Алексей Ильич говорит так, а вы говорите так. Мне пришлось тогда исследовать то, что говорит Алексей Ильич, и доказать, что он говорит неправильно. Вы представьте, вот, ну кто я такой? Из дыры ни образования, ни сана, ничего нет вообще. И мне пришлось объяснить, что он не прав. Он, когда я там написал подлог цитат, вот это выражение, конечно, оно оскорбительное несколько, но я был так возмущен всем происходящим, что я написал, это подлог. В гражданских законах это преступление. Это эта статья. В духовных законах это очень опасно, потому что так доказывается ложь. Вот этим подлогом цитат. Ну и это все, конечно, там было на сайтах опубликовано. И все до сих пор стоит. И вот те, кто уже гонения ведут на нас 7,5 лет, уже 7,5 лет, вот примерно нас долбят, откровенно говоря, всякими способами разными, так ненавидят покаяние. Вот современные, это священники в том числе тоже, современные люди, христиане, которые себя считают христианами, так ненавидят почему-то покаяние, они не могут терпеть вот то, что мы говорим в лекциях, то, что написано в книгах. Им так это почему-то противно, что им кажется, что это самое злостное, самое ужасное какое-то учение. Хотя я все время говорю, что если у вас есть точные доказательства, что я отступил от учения святителя Игнатия, покажите мне их. Докажите, что я ошибся. Причем я говорю, что я буду вам благодарен до конца жизни. Если я действительно ошибся, я их охотно исправлю и буду вас благодарить. Потому что я не сам не хочу погибать, никому не хочу доставить ложного учения погибели. Никто ни одного замечания не сделал. Те, кто пытались сделать какие-то замечания, они были посрамлены, потому что они не понимают, они говорят не то. И когда я сравнивал цитаты, приводил и доказывал, говорю, так это вы не понимаете. Вот вы говорите, что я не прав, я вот вам доказываю, что это вы не правы. Ну, нечего больше им было говорить. И вот так вот никаких доказательств никто не привел. Оппоненты ни в чем меня не обличили. Ни в нравственном учении о покаянии, ни в догматическом учении ни один не обличил. И тем не менее, вот такая вот история случилась. Значит, как мне сказали, подробности-то, что вот те как раз, которые 7,5 лет уже у нас в епархии гонения ведут на нашу школу покаяния, на наш приход, конкретно против меня, настоятеля сейчас не очень трогают, потому что я в сторону отошел, и теперь долбят уже меня. Его как бы так оставили, он народ продолжает там окормлять как может. Вот. И... А они что догадались? Вот они как бы вывели меня на полемику с Алексеем Ильичем Осиповым, я по необходимости, что надо защищать истину, доказал это все, обличил в подлоге Алексея Ильича. И в результате они это все ему слили. Вот, вот как разведка донесла, случилось так, что Алексей Ильич написал, как говорят, письмо святейшему патриарху. Написал письмо, в котором выставил меня в каком-то кривом виде. Что я заблуждаюсь, что я имею какие-то неправильные там учения, что я, ну не знаю, в общем, злодей и враг. Вот. Святейший патриарх написал резолюцию на этом письме двум митрополитам, митрополиту Клименту и митрополиту Кириллу, разобраться. То есть там не сказано удалить этого идиота там. Там сказано разобраться. Ну правильное же решение, правда? Что значит разобраться? Значит, надо сесть, найти какое-то время, выдвинуть обвинения и дать мне возможность на них ответить. Аргументированно, с временем, ну как по-богословски полагается. В полемике, ну доказывать свою точку зрения. Вот. Этого ничего не было сделано. И вот решение двух митрополитов, вот этот указ, это мудрейшее вообще решение, я считаю. Я просто удивлен, как с человеческой точки зрения они мудро поступили. Вот когда есть сверху воля начальства, ведь ее же нельзя обходить, правда? Попробовать не выполнить. А суть они понимали, в чем суть. Потому что Алексей Ильич вот как-то обиделся, увидел во мне какого-то конкурента или врага, что ли, я не знаю. Хотя я к нему всегда относился, наоборот, хорошо. Ереси его как-то не видел, не знал. Вот это все так особо-то, ну, не обращал внимания на это все. Думал, ладно, не мое дело. А тут получилось раз жалоба с его стороны. И вот этот указ запрещает мои книги и диски только в Екатеринбургской епархии. Везде по всей России все распространяется. Вот мы к вам приезжаем, на ярмарках где-то выступаем, там никто нигде не запрещает. В Америку диски отправляют, там в Австралию диски отправляют.
Вас же наградили еще в Александровской лавре.
Ну да.
Вот. А
земная церковь, она состоит из людей, я говорю. Мне говорят, как так одни тебя гонят, другие тебя награждают. Земная церковь – это люди. И одни люди вот так воспринимают покаяние, и они его хулят и гонят. Ну, это на их совести. А другие люди по-другому воспринимают покаяние, так как я его воспринял, как святитель Игнатий его проповедовал. Эти люди взяли, наградили. За эти самые книги дали медаль. Вот, ну, это мне, конечно, поддержка, утешение такое определенное. Одни голову отрубают, другие тут же награждают. Но, слава Богу, это проблемы нашей земной церкви. Вот мы должны понимать, в какие времена мы с вами живем. И вот вторая часть в этой газете, вот которую православный Санкт-Петербург, вторая часть в этой газете, она вообще неприличного характера. Еще раз про указ я говорю, я не спорю, это мудрейшее решение двух митрополитов. Я говорю, и волки сыты, и овцы целы. По-другому было нельзя поступить им, ну никак. Все очень мудро с человеческой точки зрения сделано. Не знаю, как с духовной там они будут отвечать, это уже вопрос суда Божьего. Вот. А вторая часть, которую здесь написал Александр Григорьевич Раков, который уже в газете в своей второй раз нападает, причем год назад, где-то в декабре, он написал статью, вот после первого нашего приезда на ярмарке, когда я говорил о евангельских блаженствах, он, Александр Григорьевич, под псевдонимом Сергей Ольховецкий, это, оказывается, его псевдоним, сначала мы не понимали, кто это у вас написал, они не признаются. Я думаю, можно с ним, говорю, связаться, поговорить, встретиться. Говорит, а мы не будем вам рассказывать, кто это. Оказался сам главный редактор. И вот он присутствовал на лекции, видимо, что-то его, видимо, там заело. И он написал статью, как бы разгромную такую. Не знаю, читали вы ее или нет, но статья совершенно нелепая. Вот автор, который пишет, он не знает православия. Вот то, о чем мы говорим, о покаянии, евангельских блаженствах, о нищете духа, о сокрушении сердца, это ему все чуждо, видимо, совершенно чуждо. Он поэт вообще сам. Поэты вообще особенные люди, наверное, знаете. И вот, вот ту статью, которую он написал, я пытался как-то связаться, он на связь не выходил. Я просил, чтобы разместили опровержение, они отказали. Я просил основания, но на каком основании это все написано? Они говорят, вот старец им благословил вот это написать. Я думаю, ну ладно, я выждал месяц и написал опровержение. И в этом опровержении, конечно, они его выставлять не стали, но оно есть на некоторых сайтах. В этом опровержении пришлось как бы вот бойцовского такого набраться, энтузиазма. Я ее писал 3 дня. И там, ну буквально, я не знаю, 10 или больше вот этих вот его ошибок, принципиальных ошибок, пришлось изобличить, показать, что это просто незнание вообще веры. Незнание просто веры. И тем не менее, вот он тогда первый раз напал, а сейчас по прошествии вот года, и говорят так, передали интересные такие сведения, что он говорит, масленькую дали медаль, а мне не дали, говорит. Все, напишу на него. Я не знаю, это шутка может быть такая, но это же прямая зависть уже, если так. Может, это и шутка. И тем не менее, он вот, он написал там что? Я говорю, Господи помилуй, как бумага выдержала вот это все? Вот как вообще человек может выдумать такую клевету, вот, чтобы такое вот написать?
Сергей Михайлович, подарите вы ему медаль свою, еще там, подарите ему.
Например, вот такое убеждение, что в меня вселился дух святителя Игнатия. Он говорит, что это я сам так сказал. Ну, то есть я говорил не раз так, что я ученик святителя Игнатия. Вот так я говорил. Вот так я дерзал сказать. По той причине, что я только лишь на его трудах и учился по первости. Это я признаю, открыто говорю, я не вижу здесь никакого отклонения от нормального понимания веры, от покаяния. Но когда этому придает совершенно другое звучание, что в меня дух вселился, это же уже из другой области, ведь понимаете, что это такое? Ну, то есть вот если такие вещи человек говорит, но либо он по заказу делает это, либо он находится в каком-то необычном состоянии, то ли обиды, то ли зависти. Ну, то есть ум у человека как-то работает совсем в нехорошем направлении. Поэтому я вас прошу, если такая газета встретится, ну, потерпите, не обращайте внимания. Для меня это опыт. Опыт прощения врагов, любви. Я вот о чем говорю, надо же самому тоже делать, правда ведь? Если бы я только говорил, а сам не делал, тогда бы вы могли сказать, а что ты говоришь? Ты покажи сам, как ты делаешь. Вот у меня теперь есть доказательства, видите? Я вам могу показать теперь газеты, которые по всему Санкт-Петербургу теперь разошлись. Вот братья ходили, выкупали в некоторых храмах, даже говорят, нельзя. Им продают оптом все газеты. Вот так и не забудьте.
А у себя, думал, вы занятия продолжаете проводить в храме? Запретили?
Школа покаяния. Вот там же в указе митрополита Кирилла про школу покаяния нет ни одного слова. То есть там только лично меня касается. Школа покаяния как в приходе работала, так и работает. Настоятель, еще 2 священника, они проводят занятия. Те миряне, преподаватели, которые остались, они тоже занимаются с людьми. Поэтому в целом работа идет. Единственное, что вот эти все передряги, они заставляют искать какие-то выходы. Вот, например, раньше в рабочей школе покаяния использовали книги и диски. Это было учебным материалом. Когда это все запретили, официально они сейчас используют это не могут. И они вынуждены каждый раз одно и то же снова повторять. То есть они проводят вот так же лекции для новых людей, которые приходят в храм учиться. Каждый месяц новая группа набирается, и новую группу снова ведут, опять ее обучают, выпускают. Но только приходится это все вживую говорить. Осложнили просто работу. А так работа продолжается. Народ идет и идет. Уже вот нас так клюют, хулят, поносят, сектой обзывают, а народ почему-то не боится.
Я говорю, хорошо, чтобы народ разбирался
в православии. Ну, вот люди приходят и учатся. Люди приходят и учатся.
Это верный
признак того, что вы делаете благое дело.
Ну, это один из верных признаков. Один из верных признаков. Я вам скажу, даже так у нас было, что мы когда начали эту работу, уже плотно очень начали ее по-настоящему, нас 2 года никто не трогал. 2 года. Мы работали от утра до вечера по 12 часов в день, почти без выходных. Народу собиралось вообще ужас сколько. Вот приход в то время как раз нарастал. Работали вообще на износ. И 2 года никто не трогал. Мы начали обсуждать между собой это и думать, что-то мы не то делаем. Вот, ну, раз мы христиане, мы же должны понимать, что сатана должен ненавидеть истину. Если мы делаем правильно, сатана должен обозлиться. Если он не злится, если проблем никаких нет, мы, наверное, что-то не то делаем. Вот мы начали сомневаться, да.
Тронули Алексеевича.
Сомневаться. Нет. Два года была тишина полная. И вот как мы только начали об этом говорить, как мы только решили нашим вот этим занятиям присвоить название «Школа покаяния», так вот 7,5 лет назад, осенью, в октябре, что ли, приехали первые нападающие и устроили первую разборку с пылью, с шумом, с гамом. С того момента началось вообще. Началось и не прекращается. Теперь мы уже спокойны, теперь лишь правильно делаем.
Это у вас самое легкое испытание, это самое. А самое тяжелое это комфорт.
Самое тяжелое было испытание на этом пути. Я не скрою, это в лекции «Даруй мне покаяние всецело». Я там говорю, что по доносам, которые писали из епархии, причем священники писали, не только миряне, вот эти доносы, это стукачество, в общем, называется, они писали в УФСБ по Свердловской области и пытались выставить меня как злодея, как врага церкви, именно как секту. Тоталитарная секта, наносящая вред там и так далее, и так далее. Собрали вот эти вот ложные доносы вот с этих стукачей, отправили в ФСБ, там сфабриковали дело, меня туда вызвали на допрос. Я понимаю, что, по всей видимости, дело серьезное, что это все не шутка. И когда я был на допросе, то мне прямо в глаза сказали, что они, ФСБ, будут верить вот тем, вот этим стукачам. Вот те, кто я называю стукачи, они будут верить им. Они не будут верить мне, не будут верить нашему настоятелю. Они будут верить им. Вот что значит человеческий авторитет в церкви для них. Он важнее, чем учение церкви. Они же его не знают. И вместо учения церкви они принимают мнение людей из церкви. А там был человек, один был секретарь епархиальный, то есть как бы ближайшая рука правящего архиерея, за спиной правящего архиерея все это делал, а второй был начальник миссионерского отдела. И вот двух этих как бы авторитетных людей в епархии хватило для того, чтобы у ФСБ обо мне вот такое сложили мнение. И они, когда собрали вот эти все материалы, я помню еще, сижу на допросе, волнение, конечно, переживаю, потому что я же помню, что в этом здании было несколько десятков лет назад, как там по-другому решалась жизнь верующих людей. Вот. Звонит сын по телефону, я спрашиваю, можно ответить? Он говорит, ответьте. Он говорит, ты что там, папа, долго, недолго, когда приедешь? Я говорю, я не знаю, вы меня отпустите, говорю. Вот прямо так вот спрашивал, вы меня отпустите? Он говорит, отпустим, конечно, вот с такой легкостью. А они передали в прокуратуру все эти дела. То есть они не просто меня отпустили, в прокуратуру передали. И тогда просто чудо случилось, что в прокуратуре оказались люди трезвомыслящие. Они собрали все материалы, доказательства, письменное благословение правящего архиерея на открытие школы покаяния, дневник кающегося с благословением правящего архиерея. И все, что архиерею было известно, ну как они теперь-то уже, что они могут, какая секта, если это официально с благословением. Вот. А вот так вот все было придумано. И в уголовном деле отказали. Вот так меня тогда Господь помиловал, а то бы я уже свой срок, наверное, отсидел с этим временем. Вот, вот такие чудеса тоже бывают. Поэтому, если мы сами хотим спасаться, надо приготовиться ко всему.
По плодам их узнаете их. Мы видим от этой школы хорошие результаты, что люди становятся постоянными прихожанами своих приходов, что люди начинают жить более внимательно к себе и не допускают те ошибки, те грехи, которые совершали раньше. И к грехам относятся очень серьезно, чтобы не допустить в своей жизни. Вот такие есть результаты от этой школы, от этих занятий, которые совершаются у отца Андрея Канева. И на его приходе мы видим, что очень много есть прихожан, постоянных прихожан, которые ведут очень хорошую духовную жизнь под его руководством. И от этой школы, отца Андрея, уже некоторые другие батюшки тоже из этой же епархии Екатеринбургской и Верхотурской ведут вот такую работу со своими прихожанами. И те, которые внимательно и внимают этим советам, как нужно каяться, как разбираются и всякие там грехи, и потом добродетели, как нужно противовес этих грехам приобретать добродетели, жить по этим добродетелям, чтобы избегать того или иного греха, то, конечно, это очень, очень хорошая школа, которая может принести очень добрые, хорошие, приносит добрые, хорошие плоды, которые нас только радуют.
Всероссийская литературная премия имени святого благоверного князя Александра Невского учреждена в 2003 году Свято-Троицкой Александра Невской лаврой по благословению митрополита Санкт-Петербургского и Ладожского Владимира при поддержке Союза писателей России как средство возрождения современной русской литературы. 25 января в Свято-Духовском зале Александра Невской лавры состоялось ежегодное вручение литературной премии имени святого благоверного князя Александра Невского. В церемонии приняли участие писатели, поэты, журналисты, лауреаты премии. Церемонию вручения премии возглавил наместник Александра Невской лавры, епископ Кронштадтский Назарий.
Вот уже 11-й год мы собираемся здесь для того, чтобы почтить не памятью, а почтить неким вниманием людей талантливых, которые действительно трудятся не ради того, чтобы что-то написать, и потом это вошло где-то в библиотеку, а ради того, чтобы была польза в первую очередь. Польза для тех, кто будет читать, для тех, кто будет размышлять, для тех, кто будет жить. И, может быть, то, что вы пишете, это может послужить некоторым людям, и дай Бог большему количеству, быть неким путеводным таким проводником в жизнь. Потому что вы, делясь своими переживаниями, своим взглядом на мир, вы, может быть, кому-то помогаете действительно обрести свой путь в жизни. И ваш жизненный опыт, который вы излагаете в своих произведениях любого жанра, вы делитесь щедро с другими, и он кому-то помогает действительно найти себя в жизни или же определиться в этой жизни, найти свое место.
В этом году среди лауреатов премии екатеринбургский автор Сергей Михайлович Масленников.
Номинация на лучшее издание. Богословие и философия. Особая премия. Богословие для народа. Масленников Сергей Михайлович. Город Екатеринбург. Наконец-то уральская земля у нас. А то же Санкт-Петербург, да Санкт-Петербург.
Автор отмечен дипломом и награжден медалью святого благоверного Александра Невского. Член комиссии, известный санкт-петербургский писатель Николай Коняев, в своем слове отметил, что Масленников Сергей Михайлович, как автор, интересен тем, что он живо откликается на текущие проблемы, в том числе и те, с которыми каждый человек сталкивается на пути своего спасения.
Сергей Михайлович, он выпустил целую библиотеку книг со своими комментариями, в которых собраны поучения святых отцов на различные темы, но у него достаточно много самостоятельных работ. Вот мы прежде всего рассматривали, конечно же, его книгу, чисто авторскую книгу «Примирение с Христом», рассказывающую о преодолении преград, возникающих перед каждым верующим на пути спасения.
Организаторам премии приходится вычитывать книги сотнями, чтобы выбрать что-то достойное.
Настоящей душеспасительной литературы так мало. Ее как было мало, истинного душеспасительного слова, так его всегда будет, наверное, мало. Но его надо искать, и ради этого стоит собираться, стоит вот так вот съезжаться, потому что это, наверное, и есть критерий истины. Спасибо Богу.
Целью создания премии, как сказал Владыка Назарий, было не только отметить талант писателей, но и оказать им поддержку, чтобы на своем нелегком писательском поприще человек увидел, что он не одинок.